Сегодня мне хотелось бы рассказать о интервью Олега Васильевича Костишака, исполняющего обязанности секретариата научно-богословского рецензирования экспертной оценки издательского совета Русской Православной Церкви. Интервью это совершенно неожиданно для меня и, может быть, для многих людей появилось на сайте издательского совета и на сайте Московской Патриархии, потому что в нем содержатся такие сведения, о которых я ничего не знал, как автор тех книг и дисков, которые рецензировал ранее издательский совет. И поэтому новость эта оказалась совершенно неожиданной. Хотя здесь, в этом интервью, Олег Васильевич ссылается на какое-то решение издательского совета об отнятии грифов, которые ранее были даны на мои работы. Вот поскольку он не указывает ни даты заседания, ни номера, и не прислан протокол этого заседания, что обычно они делают, по крайней мере, протокол заседания обычно выставляется в интернете на сайте издательского совета, и там можно его посмотреть. Мы специально проверили все последние протоколы заседаний. Вот такого конкретного вопроса там не нашли, чтобы он разбирался, вопрос о грифах, об отнятии грифов, данных автору Масленникову, и никакого решения об этом не увидели. Как это понимать, теперь остается неизвестным. То ли действительно такое решение было, тогда я надеюсь, что я получу копию такого решения. Если же этого решения не было, или оно какое-то было непротокольное, тогда тем более это выглядит не совсем серьезно, не совсем ответственно для такой серьезной организации, как издательский совет Русской Православной Церкви. Итак, я буду зачитывать прямо строки этого интервью, которые дает Олег Васильевич, и пытаться их сколько могу комментировать. Почему я решил воспользоваться именно таким методом, видеозаписи? Потому что в предыдущие годы, когда я получал какие-либо рецензии издательского совета с замечаниями, то мне они казались такими, я применю это слово, некачественными, с точки зрения не только богословской, но и с точки зрения русского языка, с точки зрения литературы, что мне приходилось писать апелляцию на такое решение достаточно долго. И я помню, что какие-то апелляции составляли более 20 страниц печатного текста. И причина заключалась именно в том, что мне хотелось показать, что те претензии, которые мне пытаются предъявить, они, во-первых, ни на чем не основаны, или основание у них ложное, или претензии чисто такого человеческого, внешнего плана, они неправильно выражены вообще. То есть текст вот так составлялся, что применялись даже неправильные выражения с точки зрения языка, когда, например, мне говорили, что я говорю экспрессивно, то есть давлю на публику, хотя пришлось разбираться в этих терминах специально, чтобы показать, что экспрессия – это вот такой вариант речи, а утвердительная речь, аргументированная речь, утвердительная и решительное высказывание, решительное употребление слова – это все-таки другое значение имеет. Поэтому вот мне, чтобы не возвращаться к прежним таким многодневным трудам, я и подумал, более краткий вариант. Олег Васильевич письменно ничего не написал, не прислал. Интервью, оно вот в таком виде. Так я подумал, что отвечу примерно так же, более кратко, чтобы потом дать ссылку в издательский совет на то видео, которое будет размещено в интернете. И они, если у них есть желание познакомиться, могут его прослушать и посмотреть. Итак, издательский совет Русской Православной Церкви отозвал гриф с книг Сергея Масленникова и запрещает их к распространению. Комментирует ситуацию исполняющий обязанности руководителя секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки Олег Костишак. Ему задается такой вопрос. Олег Васильевич, издательский совет Русской Православной Церкви отозвал гриф с книг Сергея Масленникова и запрещает их к распространению. Чем вызвана такая мера? Олег Васильевич отвечает так. Издательский совет действительно проводил рецензирование произведений С.М. Масленникова на протяжении нескольких лет, и некоторым из них был предоставлен церковный гриф. Вот здесь уже стоит сделать серьезные уточнения, потому что вот такая манера подачи информации, она уже сама по себе с самого начала, с первых строк, имеет в себе заложенную неправду. То есть здесь уже содержится сразу же лукавство. Что значит, как понимать выражение? Некоторым из них был предоставлен церковный гриф. То есть некоторым. Это значит, что я каких-то много работ направлял, например, десяток, а выбрали 2-3 работы, которым дали гриф, ну а 7 посчитали, что они недостойны грифа, и их просто-напросто отстранили. Ну или в каком-то соотношении можно так понимать вот эту фразу. В действительности 28 грифов было дано издательским советам, буквально в сжатый период, около 2 лет, если я не ошибаюсь, всего лишь был срок. И эти 28 грифов, только некоторые из них повторно, а в основном это новые работы. Причем нет такой работы, которую бы не пропустили вообще. То есть лукавство в том и заключается, что некоторым из них был предоставлен церковный гриф, хотя в действительности всем работам был предоставлен церковный гриф. Всем работам. И всего этих грифов 28. Причем есть два варианта предоставления грифов. Первый вариант – это рекомендовано, второй вариант – допущено. Вот допущено – это как бы меньшая оценка, а рекомендовано – это более высокая оценка. Вот достаточно работ именно имеют гриф «рекомендовано». То есть издательский совет в определенное время, когда объективно, я надеюсь, так подходил к оценке моих работ, давал именно рекомендацию на их распространение и на употребление верующими людьми для своего спасения. Лишь только часть работ, в основном это аудиозаписи или видеозаписи, которые имеют гриф «допущено», но это вообще традиция издательского совета, что вот такие вещи именно с таким грифом издаются, потому что в прямой речи, в лекционном варианте могут быть допущены какие-то неточности в выражениях, неудачные формулировки в плане языка, и поэтому нельзя их признать абсолютно идеальными. Это касается не только меня, но и других авторов тоже. То есть допущение дается для распространения, значит, вреда в них нет, но слово «рекомендовано» наиболее четко отражает качественность работы, причем я говорю, что таких грифов было тоже дано немало. Это книги. Книги все, я думаю, они имеют вот этот гриф «рекомендовано». Однако в ходе ознакомления, дальше говорит Олег Васильевич, с последними произведениями, в которых автор игнорировал ранее указанное замечание, в них была обнаружена серьезная опасность для читателей и слушателей. То есть вот неожиданный совершенно разворот. 28 грифов было дано, претензий принципиальных никаких не было. Незначительные претензии, которые предъявлял издательский совет, я принимал. Серьезные претензии, с которыми я не соглашался, я писал апелляции, как я сказал, уже длительные. Причем были личные встречи, при которых мы рассматривали эти противоречия и находили компромисс. То есть где-то соглашался я, шел на уступку, где-то сотрудники издательского совета, эксперты, они меняли свое мнение в виде аргументированных доказательств. Например, такой был конкретный случай, как бы первый такой конфликтный, что ли, когда издательский совет рассматривал аудиолекции, в частности, диск «Даруй мне покаяние всецелое». В этом диске представлена заочная полемика. Заочная полемика с моими критиками, которые написали свою критику, ну, как мне кажется, совершенно необъективно, несправедливо, сами не понимая смысла покаяния, по временам даже смысла веры. И вот я им давал такой ответ. Подумали, что поскольку там много полезных вещей с точки зрения покаяния было сказано, которые не говорили в предыдущих лекциях, мы подумали, что, может быть, он тоже получит гриф и будет распространяться. Но оказалось так, что эксперт, который проверял, рецензировал этот самый диск, он допустил в самом начале принципиально грубейшую ошибку. Там, где я доказываю, что мой критик ошибается, что в нашем богословии не закрал... То есть критик мне говорит, что я неправильно излагаю учение, что так, как я его излагаю, это... католическое уклонение, католические ошибки, которые закрались в наше богословие с Запада в такие-то времена и так далее. Но здесь критик выражает взгляд Алексея Ильича Осипова, который нередко звучит, что наше богословие заражено католицизмом. Вот я искренне стараюсь защитить наше русское православие, наше богословие. Я пытался сказать, что критик не понимает сути, смысла того, что он говорит, что нет в нашем богословии никаких католических крючков, нет никаких католических ошибок и введений каких-то странных. Здесь есть то настоящее православие, которое всегда проповедовалось в церкви. И вот доказывая это терпеливо и поэтапно своим критикам, вот так вот я и построил эту самую лекцию. Эксперт, который слушал эту лекцию, перепутал слова мои со словами вот этого критика и решил, что это я утверждаю, что наше богословие заражено католицизмом. Вот принципиальная ошибка, которая была допущена в самом начале, грубейшая вообще ошибка, он не расслышал, он не понял, где чьи слова. И мне приписал вот эту вот хулу на наше богословие, как будто бы оно заражено католицизмом. Но это, естественно, вызвало возмущение справедливое. Мало того, раз эксперт сразу с самого начала настроился на то, что я враг для церкви, я критикую церковь, я оскорбляю богословов, обвиняю их в католицизме, дальше эксперт уже пошел без особого такого контроля, как бы меня ругать. Ну, вот, в связи с этим была выражена справедливая претензия, мы договорились о встрече, приехали в издательский совет, и была вот такая беседа с глазу на глаз с экспертами, которые это делали. С меня попросили расшифровку текста, так, чтобы со знаками препинания все было расставлено, чтобы на бумаге видеть, кто что говорит и кому какие слова относятся. Ну, в этой расшифровке, да и на слух, как я там считаю, при внимательном прослушивании все должно было быть понятно. Ситуация была конфузная вообще для сотрудников издательского совета, для экспертов. Но они все-таки, признав свою ошибку, признав вот эту принципиальную ошибку, я считаю, написал с некоторым таким, наверное, сарказмом, что, наверное, думаю, времени не хватает у экспертов сидеть за столом, слушать. Наверное, в машине на ходу слушают. Это вот проявил такую некоторую несдержанность. Наверное, эксперт все-таки слушал за столом. Я надеюсь, не в машине, не в пробках. Ну вот так вот ошибся. И мы договорились до того, что такой полемический стиль, заочной полемики, он не должен быть представлен как материал для рецензирования. То есть это не тот формат, который может распространяться. Полемика еще заочная, в общем-то, вполне было признано мной справедливо, что не должна вот так вот в виде таких аудиозаписей выходить и распространяться в церковной среде. И мы с легкостью, я снял этот диск с рассмотрения, с легкостью вопрос был решен. Если это такой принципиальный взгляд на саму суть полемики, еще заочной, все хорошо. Раз это не может рецензироваться, значит, мы снимаем это. И такое согласие, перемирие у нас установилось, такое добродушие появилось. Вот очень хорошо. Очень хорошо, кажется, договорились. И после этого времени, в некотором промежутке, опять все было благополучно. То есть инцидент был, конфликт был. Вот так мы его мирно и спокойно совершенно решили. И трудились дальше. То есть это к тому, что вот здесь сказано, что игнорировал ранее указанное замечание. То есть особенно в последних работах. Вот я привел пример, как я на эти замечания реагировал, и как мы хорошо и спокойно договаривались тогда, когда это было необходимо. А вот в отношении последних произведений, мне вообще непонятно это выражение, потому что последними произведениями, которые получили рецензию, является книга «Примирение со Христом», которая еще и получила награду в Александро-Невской лавре, медаль в номинации «Богословие для народа». То есть и там ее тоже оценили как необходимую и полезную для простых христиан, для того, чтобы люди могли более доступным, простым языком понимать смысл вот этого великого таинственного события примирения человека с Богом. На каких особенных правилах и критериях вот должна строиться эта работа. Книга также основана на трудах святителя Игнатия Брянчанинова и на трудах преподобного Симеона Нового Богослова. И вот по этой книге как раз сначала был получен отказ. И отказ именно из-за того, что к ней был приложен дневник кающегося. Когда на основании того, что к дневнику были замечания, и не захотел издательский совет эту книгу рецензировать, мы опять пошли на уступку, пошли навстречу, спокойно совершенно согласовали вопрос отделения дневника кающегося от книги примирения со Христом с одной единственной целью, чтобы исчерпать вот этот самый конфликт, ну, противоречие, скажем так, не конфликт, дневник рассматривать отдельно, хотя он дважды перед этим получал гриф издательского совета. Дважды уже имел гриф этот дневник. И вот когда мы его очередной раз присоединили к книге «Примирение со Христом», вот здесь почему-то споткнулись эксперты впервые на нем и решили, что это что-то вредное и опасное, нельзя его выпускать. А книгу «Примирение со Христом» после отделения дневника рецензировали и дали ей гриф. Гриф рекомендованный, если я не ошибаюсь. Также был дан, то есть высокая оценка. Поэтому и понять не могу, о каких последних произведениях здесь речь идет. Если об этой книге, то вот так вот она тоже была согласована, рецензия была получена, и она уже выпущена и распространяется. Вот игнорирование вот этих замечаний, это, видимо, все-таки речь идет, надо думать о дневнике кающегося. Вот на этом документе как раз и произошло столкновение. Дальше что говорит Олег Васильевич? Обнаружена серьезная опасность для читателя и слушателя. То есть вот эта оценка, она как бы очень такая серьезная, очень веская, серьезная опасность. То есть, конечно, имеется в виду какая-то духовная опасность, о которой пытается сказать Олег Васильевич. Причем опять вызывает большое удивление, как это 2 года с лишним не видели никаких опасностей, давали грифы и рекомендовано, и допущено, и вдруг здесь разглядели вот какую-то такую опасность, которую сами ранее не видели. Причем, как мне известно, около 4 экспертов, наверное, я о 4 экспертах слышал, которые рецензировали разные мои работы. То есть думать так, что все 4 ошибались, все 4 не видели каких-то там серьезных, страшных опасностей, а потом вдруг кто-то их рассмотрел, и после этого, значит, решили, что все это вообще вредно. Вот примерно так выглядит ситуация. Дальше Олег Васильевич говорит: «Хочу подчеркнуть то, что решение об отзыве грифов, об отзыве грифов, присвоенных произведениям Масленникова, было вызвано не отдельными ошибочными его мнениями или неточностями». Вот я прошу обратить внимание на эту фразу. То есть речь идет не об отдельных мнениях и неточностях. Так он говорит. Которые автор высказывает. А в целом неверной, можно сказать, системой его взглядов на христианскую жизнь. Вот так. Вот такой вердикт в итоге мы получаем. То есть сначала несколько лет и 28 грифов, как бы все верно и все правильно, проблем нет, замечаний нет. 4 эксперта разные, которые рецензировали работы, этого не видели, было согласие. Вся научно-богословская комиссия, которая собирается и в конечном итоге голосует, во главе с митрополитом Климентом каждый раз, она не видела проблем, эта комиссия, голосованием присваивается этот самый гриф. А теперь вдруг оказалось, что, несмотря на то, что отдельных частных ошибок не обнаружено, но, оказывается, в целом вся система взглядов оказалась порочной и духовно опасной. Вот если говорить о частных каких-то ошибочных мнениях, которых не обнаружено, то здесь еще следует упомянуть следующее. Что в последнее время, это началось где-то с осени 2013 года, была предпринята такая массированная атака в интернете на мои лекции, выставленные на нескольких сайтах. Это массированная прямо атака вот такой несправедливой, жесткой такой критики, неприличной совершенно критики, без доказательств, без аргументов, без представления этих людей, кто они такие, с приглашением с моей стороны к встрече. Чтобы они приехали к нам, чтобы мы на месте могли сесть, спокойно разобраться. Никто из них не отреагировал положительно. То есть никто не захотел приехать, никто не захотел из них, из этих критиков, назваться. Никто не захотел даже сказать, где, в каком городе они ходят, в какой храм, и кто у них есть или не есть духовник. Ну, конечно, они понимали, что если это будет известно, то можно будет как-то приехать, увидеться с духовником или непосредственно с этим человеком. То есть делали это скрыто, специально скрываясь за интернет-никами. И вот это шло достаточно долго, больше 1,5 лет. Причем в этих нападениях делались попытки инкриминировать разнообразную совершенно вину и пытались обвинить меня в том, что я неправильно привожу, например, цитаты святителя Игнатия, неправильно их понимаю, что вот я говорю в лекциях так, а святитель Игнатий учит вот так. И дается ссылка на святителя Игнатия. В конечном итоге отвечать все равно приходится, отбиваться от этих нападающих было нужно. И я приводил доказательства, что это они неправильно привели цитату, они не поняли ее смысл. И, например, в этом же самом письме, на которое ссылаются критики, как бы обвиняя меня, что я неправильно понимаю, в этом же письме находится обличение на самих критиков. Ну, то есть метод их был до такой степени примитивным, до такой степени наивным, что обличать их было совершенно нетрудно. Находить их ошибки было, ну, достаточно легко. И их же ошибками, их же, то есть словами, и удавалось их обличить. В результате вот полтора года где-то примерно вот эта возня шла, полтора года была попытка замазать грязью вот эти мои книги и лекции, как бы опираясь на самого святителя Игнатия, но, к сожалению, ничего не получилось. Вот попытка, как мне передали, была найти какую-то ересь. И на богословские темы, на догматические темы спор тоже шел очень серьезный. Но критики в данном случае не смогли привести тех веских доказательств, которыми бы они одержали победу. Мне же, наоборот, удавалось твердо стоять на позиции святителя Игнатия, на позиции святого Иоанна Дамаскина, чтобы пояснить, что не я ошибаюсь. Причем критики использовали для нападения на меня в основном лекции Алексея Ильича Осипова. И вот здесь и возник принципиальный вопрос, принципиальное разногласие. У меня никогда не появлялось желание разбирать труды уважаемого профессора Алексея Ильича Осипова и критиковать его, потому что я не считал, что я готов к этому, способен, я не считал, что это вообще моя задача. И тем не менее, как бы меня невольно втянули в этот процесс, потому что начали нападать словами или лекциями Алексея Ильича Осипова на меня, чтобы относительно его авторитета как бы раздавить меня, не ученого, не грамотного такого, как будто бы ничего не понимающего. Только лишь ради того, чтобы защитить себя, защитить веру, которую я пытался изложить все эти годы, защитить истину, мне пришлось находить доказательства того, что ошибся не я, а ошибся Алексей Ильич Осипов. И сделав это несколько раз, аргументированно, с серьезными, точными доказательствами, по всей видимости, я вызвал какое-то озлобление. Озлобление со стороны своих критиков, которые передали, видимо, эту информацию, как мне кажется, и Алексею Ильичу Осипову. Вот это обличение, по всей видимости, и сыграло главную роль в том, что вот мы сейчас читаем то, что видим и слышим. Потому что такая резкая перемена настроения издательского совета ничем не может быть объяснена, кроме одного. Изменение какого-то их генерального взгляда, курса под давлением каких-то внешних сил. Единственное, вот на что я могу предполагать, это то, что мне невольно пришлось, защищая учение, которое я преподаю, невольно пришлось обличить Алексея Ильича Осипова, который противоречит этому учению, или я противоречу его взглядам. Но все ссылки и доказательства я привел. Причем, когда приходилось объяснять ошибочный взгляд самого Алексея Ильича, то приходилось разбирать те цитаты, которые он приводит, и в этих цитатах находить именно ошибку, неправильный смысл, который придает им Алексей Ильич Осипов. Метод, как мне показалось, совершенно ненаучный, применяет Алексей Ильич, когда вырывает цитату из контекста и придает ей произвольный смысл. Или, например, составляет цитату из нескольких частей, из разных абзацев текста, и цитата появляется совершенно другого смысла. Или совершенно произвольно толкует какие-то отдельные слова святого, используя их для доказательства в другой теме. В другой теме. Вот такой пример, один из последних, слова святого Максима Исповедника, которые касаются... Это 42-й ответ на вопросы к фалласию. Там святой Максим говорит о том, что... задается такой вопрос. Вот как так? Господь имел грех, но не ведал греха. А не хуже ли это, чем иметь грех и ведать о нем? Вот как-то так примерно звучит вопрос, немножко так туманно. Но святой Максим Исповедник со свойственной ему такой тонкостью изложения и непростотой восприятия материала для нас, в связи с тем, что ум этого человека настолько был возвышен, настолько он мог излагать свои мысли, что мы простым своим одеревенелым умом, но с трудом их даже понимаем. И вот в этом ответе святой Максим Исповедник говорит, что Господь при воплощении воспринял мои, как он говорит, мои тленность, смертность и страстность. То есть все человечество вследствие первородного греха заражено, естество человеческое повреждено, и один из признаков повреждения – это тленность, смертность и страстность. И вот это именно и воспринял Господь Иисус Христос. Именно вот это. И вот это как раз и путает Алексей Ильич Осипов, думая, что только эти три параметра воспринимает и любой человек, любой из нас. То есть смысл первородного греха сводится только к этим трем последствиям. Как будто бы остальных последствий для любого человека в мире нет, не существует. А вот эти последствия, тленность, смертность и страстность, это невольные страдания человеческого естества, не греховные. И из этого Алексей Ильич делает странный вывод. Если Господь воспринял только это, значит и все люди воспринимают только это, приравнял всех людей, нас, грешников, к Господу Иисусу Христу в теме восприятия последствий первородного греха, и из этого делает такой вывод. А мы же невиновны в том, что мы смертны. Невиновны. Мы же невиновны в том, что мы страдаем, там, болеем и так далее. Невиновны. Значит, в первородном грехе мы не виноваты. Значит, вина с первородного греха на нас ни на кого не ложится. Таким образом, из вероучения православной церкви, которая всегда преподавалась как истина, выдернута главная составляющая часть, и то, что вина налагается на всех потомков Адама, это названо католическим учением. То есть этому придает совершенно другой смысл, не так, как учила всегда православная церковь, и Алексей Ильич вводит совершенно новое понимание толкования смысла первородного греха, освобождая всех нас от какой-либо вины, которая на нас вольно или невольно ложится. Ну вот это... Опровергнуть это можно совершенно таким простым примером. Если, например, когда-то родители, отец и мать, по какой-то причине, по причине своей, там, например, безалаберности или по причине своей распутной жизни в давние времена, например, попали в рабство, то есть за какие-то свои грехи, за какие-то свои преступления были проданы в рабство, то дети, которые у них родятся, они будут признаны свободными или нет? Они будут рабами признаваться, да? То есть закон есть закон, это всегда так было во всех странах вот в те давние времена, что если у рабов рождаются дети, то они обязательно автоматически являются рабами. Никто им не давал статуса свободных людей. Вот на этом примере, вот так же, как мне кажется, элементарно просто понятно, что первородный грех, который продает в рабство первых людей Адама и Еву, этот самый первородный грех продает в рабство всех потомков. И мы не совершали этого первородного греха, но вина за их преступление легла и на нас. Мы как бы невольно виноваты, но мы по наследству воспринимаем эту вину. Эта вина заключается в том, что мы рождаемся в состоянии вечной смерти, в разрыве с Богом. Мы уже не те Адам и Ева, которые были первоначально в раю. Разрыв с Богом произошел в их лице, а мы, как потомки, все унаследуем это состояние разрыва с Богом, вражды с Богом, отсутствие благодати, отсутствие в нас вечной жизни и, наоборот, присутствие в нас вечной смерти. Вот вместо вот этих главнейших таких определяющих смысл первородного греха понятий, Алексей Ильич взял только вот эти три, которые воспринял Господь Иисус Христос при воплощении. Господь при воплощении не мог воспринять ни вражду с Богом, потому что сам есть Бог, не мог воспринять грех, потому что Бог безгрешен. Не мог воспринять служение сатане, рабство сатане, потому что Бог не может быть в рабстве у своей твари, да еще от него отрекшись. То есть главных вот этих последствий первородного греха Господь не воспринял. Именно греховной стороны, стороны вечной смерти. А воспринял только телесные последствия. Тленность, смертность и страстность. Но это же касается Сына Божьего. При его воплощении Алексей Ильич... Этот критерий переносит на всех нас. Как будто мы все, подобно Сыну Божьему, только эти вот последствия воспринимаем. Вот пример того, как цитата святого Максима Исповедника, которая касается именно Сына Божьего, распространяется совершенно неправильно, ненаучно Алексеем Ильичем вообще на все человечество, и со всего человечества вообще снимается вина и осуждение за первородный грех. Тем не менее, если читать этот ответ 42-й дальше, то в этом самом ответе, если бы Алексей Ильич читал хотя бы целиком вот эти самые свои цитаты, то там видно было, что слово «осуждение» за вот этот самый грех дальше встречается 7 раз. То есть вот осуждение, от которого нас освободил Алексей Ильич, это осуждение святой Максим Исповедник 7 раз там называет. Осуждение и вина. Вот так. То есть вот при таких взглядах, при таком ненаучном подходе мы как раз и сталкиваемся с проблемой введения новых каких-то неправильных, совершенно ненаучных понятий, которые разоряют наше богословие, отвлекают нас от истины и вводят какие-то ложные совершенно учения. Вот таким образом, именно пытаясь показать ошибки, защищая сам себя и свое учение от нападок, я и невольно вступил в необходимость рассмотрения всех ложных доказательств, которые приводит Алексей Ильич, и их опровержения. Опровергаются они именно вот так. Внимательным рассмотрением цитаты, чтением в контексте всего произведения святого и обнаружением вот этих ошибок. Что ошибки очень опасные и серьезные. Все это нововведение и опасное очень нововведение, которое в корне переворачивает все наше богословие и в корне переворачивает и смысл и первородного греха, и вообще смысл как такового греха, и смысл искупительной жертвы совершенно другой становится, и жертва становится не нужна, потому что жертва ведь не избавляет нас ни от ленности, ни от смертности, ни от страстности. Мы же все рождаемся в этом состоянии. Или крещение, смысл крещения совершенно меняется из-за этих взглядов, вот этих новых. Алексей Ильич Осипов решил, что и крещение младенцев вовсе не нужно. Если в крещении ни тленность, ни смертность, ни страстность не устраняются в человеке, то тогда он говорит, а зачем крестить младенцев? Тогда если младенец умрет некрещенный, он войдет прямиком в рай. Без всяких последствий, потому что без всяких проблем, потому что на нем же нет личных грехов, он еще не разумен. А эти последствия первородного греха в крещении все равно не устраняются, он говорит. Вот такая логика. В результате получается так, что вот этот взгляд ошибочный на то, что младенцы не нуждаются в святом крещении, и печать вечной смерти с них не обязательно смывать, которая является средством первородного греха, он и учредил новое понятие такое в своей книге «Из времени в вечность», что младенцы, умершие некрещенными, за них беспокоиться не надо, в том числе и младенцы, убитые вследствие абортов, они якобы в раю. В действительности, если посмотреть внимательно, такой же точно пункт есть у еретика Целестия, который был осужден и Карфагенским собором поместным, и Третьим Вселенским собором. Вот как получилось, что Алексей Ильич Осипов вытянул его взгляды и через 1600 лет снова их внедрил в церковь, доказав нам, что это якобы правильный богословский взгляд. Вот на таких вот вещах и произошло столкновение. Вот на таких примерно вопросах. Я говорю еще раз, подчеркиваю, что не потому, что я зачем-то захотел критиковать Алексея Ильича Осипова, а именно по той причине, что или его какие-то люди, или его сторонники пытались нападать на меня и заявлять, что я учу неправильно, что мое учение католическое, что я допускаю какие-то ужасные там ошибки. Доказывая то, что я не ошибаюсь, мне приходилось рассматривать доказательства на свое мнение, которое приводит Алексей Ильич, и обнаруживать там как раз ненаучный подход, и там как раз вот эту вот грубейшую ошибочность его взглядов, почему-то которые издательский совет не заметил в свое время. Вот в моих работах они что-то нашли, как бы общая система взглядов неправильная, как им показалось, а книгу Алексея Ильича Осипова «Из времени в вечность» они рецензировали несколько лет назад. Вторично эти рецензии давали или несколько раз даже рецензировали. А ошибки эти вот так в книгах и остались. Ошибки очень опасные. Не только ересь Целестия, там видна ересь Оригена, видна, что тоже очень страшно. И другие страшные нововведения, такие, о которых говорить сейчас ни место, ни время, но они очень серьезные. И тем не менее, его не опровергают, ему доверяют изо всех сил. Все его цитаты признают как истину, их даже не проверяют. Что он пишет, откуда берет, каков их смысл. Вот, к сожалению, так. И поэтому, значит, Олег Васильевич делает такой вывод, что можно сказать, что вся система взглядов неверная. Можно сказать. Вот это вот какое-то дополнение такое, можно сказать. Ну, то есть, если так можно сказать, то вот оно, видимо, так потому и говорится. Хотя, может быть, есть у него какие-то сомнения, может, нет, я не знаю. Но все-таки он решил, что можно сказать, что вся система взглядов моих на христианскую жизнь неверна. в целом неверна, да? И здесь непонятно все-таки, так или первое, или второе. То есть отдельных каких-то ошибочных мнений нет, как он признает, а в целом система взглядов неверна. Но дальше мы будем читать и увидим, что он все-таки, продолжая говорить о, в целом о какой-то ошибочной системе взглядов, он потом все равно в опровержение самого себя опустится до каких-то конкретных обвинений, которые, ну, мы будем читать и увидим, что они совершенно нелепы. То есть, говоря в общем и целом, все равно ему захочется указать какие-то мои конкретные ошибки, ну, которые я постараюсь показать, что совершенно несерьезны с его стороны вот так вот говорить и думать. То есть, здесь уже есть раздвоение. Или отдельные ошибки? Нет, их нет. Их долго искали, но не нашли. Никаких ересей не нашли. Отклонений в действительности не нашли. И тогда решили другую формулировку применить. Вот полтора года, видимо, не помогли вот этой интернет-баталии. Решили так, а в целом все плохо. Но наш вариант, лучший вариант. В целом нам не нравишься и все. Так, дальше задается вопрос. Что за личность Сергей Масленников, где он служит? Но здесь, конечно, аргументы против меня очень веские приводятся. Он говорит так. Согласно имеющимся в открытых источниках данным, Сергей Михайлович мирянин, проживает в городе Екатеринбурге. Достаточно в зрелом возрасте принял таинство крещения. Ну, все правильно, да. Он не является священнослужителем и не имеет богословского образования. И с этим я тоже просто соглашаюсь. Но так оно и есть, тут не поспоришь. Но вот дальше почему-то вот из этих сведений он делает уже странный такой вывод. Это его личное какое-то мнение. Я не понимаю, на чем оно основано. Это уже, ну, оскорбление. Прямое оскорбление, подозрение меня в каких-то таких духовных заблуждениях. Смотрите, что он говорит. Путь его духовных познаний весьма сомнителен. Вот интересно. Взяли бы так, про кого-то тоже сказали, что я вот сомневаюсь, что этот человек здоров. Ну, предмет для судебного разбирательства. Здесь в духовном плане, если проводить вот такое разбирательство, что нужно сказать, приведите доказательства ваших сомнений, на чем они основаны, в чем смысл ваших сомнений. Вот путь его сомнителен. То есть Олег Васильевич не стесняется вот так свое мнение взять и выразить. Ни на кого не опирается, ни на кого не ссылается. Вот у него сложилось такое впечатление, что путь мой весьма сомнителен. Неся послушание на одном из екатеринбургских приходов, он активно осуществлял катехизаторскую деятельность, вышедшую далеко за пределы прихода. Вот действительно, тут я не виноват. Настоятель мне поручил этим заниматься. Я вот сколько лет, с 2002 года это все делал. А потом нашлись люди, которые прямо выдернули у меня вот эти самые записи и решили, что их надо попытаться распространять. Раз они пользу приносят здесь многим людям на приходе, и это уже не одна сотня, то люди говорят, что это же не ваше. Я говорю, нет, не мое. Я повторял то, что прочитал у святителя Игнатия у других отцов. Говорит, ну раз не ваше, нечего жадничать, отдайте, будем распространять, может, еще кому-то поможет. Ну, вот я говорил, что чувствовал, что это вызовет очень большие проблемы, но сопротивляться все-таки не мог. Вынужден был уступить. Ну, вот плоды теперь вот такие вот. Сильный акцент в своей катехизаторской и писательской деятельности Масленников делает на учение о покаянии в том виде, как он его понимает. Опять оскорбление. То есть не в том виде покаяния, как его преподают святые отцы, учителя церкви, в частности святитель Игнатий, у которого я и научился этому самому покаянию, а именно в том виде, как он его понимает. То есть опять делается, выносит такое подозрение, что и моя личная практика, значит, весьма сомнительна, духовная. И, значит, и учение о покаянии я как-то преподаю совершенно по-своему и как-то понимаю его совершенно не так. Но здесь опять никаких доказательств нет, идут только общие слова, как бы общее клеймо ставится. Ну вот, вот плохое все, то есть все равно неправильно. Хотя покаяние, о котором мы пытаемся говорить и говорили на уроках в храме, и говорится на лекциях теперь, особенно в теме «Аскетика для мирян», это основание спасения. Вот здесь никто, наверное, спорить не будет, что это основание нашего спасения. С покаяния начинается Евангелие, и словами покаяния заканчивается Евангелие. Покаяние – это труд всей жизни человека от первых шагов, от первых признаков его, о которых четко говорит святитель Игнатий, до того совершенства, к которому приводило святых отцов, это долгая, до конца жизни аскетическая жизнь. И там, в конце жизни, покаяние они не заканчивали. И некоторые из них говорили перед самой кончиной на смертном одре, говорили плача, начинал ли я покаяние. То есть вот так покаяние вживалось в их жизнь, так покаяние становилось душой их души, так чтобы покаяние Именно покаяние вводило в Царство Небесное. И самой большой трагедией было потерять покаяние, потерять нищету духа, как выражение покаяния, при котором рушилась вся лестница спасения, как говорит святитель Игнатий. Поэтому именно об этом и говорим, на этом и делаем самый главный акцент – на учение покаяния. И не так, как произвольно его понимаем, а так, как именно оно преподано у святителя Игнатия. Если кто-то пытается доказать или попытается доказать, что как-то я неправильно понял покаяние или неправильно передаю труды святителя Игнатия, то я бы хотел, чтобы приводились какие-то доказательства. Вот не такие голословные заявления, а доказательства. Тогда бы мы могли уже дискутировать, кто правильно из нас понимает. Смотреть, или человек, который вот так думает, или я, когда излагаю вот в таком виде. Тогда уже смотреть в контексте всего произведения, в контексте той практики, которая существует, практика покаянная, и сравнивать, кто все-таки правильно понимает и кто правильно говорит. Сами катехизаторские курсы названы им школой покаяния. Это мне ставится в вину, что вот эти катехизаторские курсы в приходе я назвал школой покаяния. Вот это Олег Васильевич знать не может, просто никак не может. А это его метод, то есть заявлять голословно то, чего он не знает и никаких доказательств не имеет. Школа покаяния, вот это название дал настоятель, то есть это не я вовсе дал это название. Я еще помню, тогда возражать пытался, мне это название не понравилось. Я напряженно вспоминал вот этот момент, хорошо вспомнил эту беседу, когда мы сидели, когда обсуждали этот вопрос. У нас настоятель, он любитель и специалист давать названия, у него такой склад ума. Он дает название. Например, через телеканал «Союз» широко известно теперь название «Царские дни». Наверное, если кто-то иногда смотрит телеканал «Союз», «Царские дни» – это как раз те события, которые происходили у нас в Екатеринбурге. И вот все мероприятия, связанные с этим, теперь названы широко, и это название теперь известно по всей стране – «Царские дни». Это тоже наш настоятель придумал это название. Он тогда был руководителем отдела культуры епархиального, и имея вот эту свою способность, творческий такой дар, тогда именно он дал это название. Еще название есть такое известное — «Уроки православия». Кто-нибудь по телеканалу «Союз», может быть, это все видел или слышал хотя бы. Это тоже наш настоятель, отец Андрей Канев, дал это название. И вот «Школа покаяния» — это тоже его название. Поэтому вот Олега Васильевича я тут огорчаю очень сильно. Это не я придумывал название, я только исполнял поручение, которое он мне давал. Это я к чему говорю? Чтобы люди, которые пытаются возложить вину за школу покаяния только на меня, чтобы они не обольщались. Это работа совместная. Она происходила под руководством настоятеля, с его непосредственным участием. И сейчас происходит при его руководстве и под его контролем. Чтобы не думали, что это что-то такое отдельное какое-то подразделение, не поймешь где, не поймешь откуда. Даже название-то и то он дал, с которым, я еще раз повторю, я не очень был согласен. Так, своеобразно понимаемому автором покаянию в той или иной степени посвящены все его произведения. Вот опять какое-то клеймо такое вешается, необъяснимое опять ничем, никаких доказательств, что я как-то своеобразно понимаю покаяние. А я еще раз говорю, что я понимаю его так, как его преподал святитель Игнатий. Я не уклоняюсь от тех понятий, которые он вводит в своих книгах, в аскетических своих творениях. И строго стараюсь этого придерживаться, потому что и сам боюсь, и я знаю, что и другие, и сам святитель Игнатий боялся и не хотел вводить чего-нибудь новое, непонятное, противоречащее учению древних святых отцов. Поэтому он так и говорил в сопроводительном письме в Оптину пустынь, что он не ввел здесь ничего своего, что здесь учение древних отцов церкви. И оптинские отцы в тот момент подтвердили это, именно так и есть, оценили его труды и подтвердили, что да, здесь нет ничего противоречащего святоотеческому учению об аскетике и о покаянии, тем более никаких догматических ошибок там не нашли. Я вот только и придерживаюсь его трудов, поэтому моя особенность заключается в том, что в какой-то момент совершенно непонятным для меня образом вот ум как-то прозрел, как я не знаю, прозрел, и я стал понимать труды святителя Игнатия, применяя их на практике. Вот от этого применения я еще глубже их стал понимать, именно их внутреннее содержание, а потом по необходимости, когда меня заставили, я уже пытался их излагать. И вот когда мне сейчас говорят, что «как ты прозрел?», или «с чего ты решил, что ты прозрел?», мне напоминает это евангельский сюжет, при котором Господь исцеляет слепорожденного, который своими глазами теперь все видит, а его фарисеи хотят как будто бы снова сделать слепым, глаза ему выколоть. Они придираются к нему, говорят: «Как ты прозрел? Вот объясняй все». Несколько раз его спрашивают. Он сколько раз, говорит, вам уже говорил: «Иисус, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал мне глаза, послал меня в купальню, которая называется посланный. Я умылся и прозрел». Вы, говорит, зачем меня пытаете? Хотите его учениками, что ли, стать? Вот нечто подобное здесь. Такая злоба фарисеев была, что они не могли терпеть, вот, что Господь совершает такие невероятные чудеса, которые никто никогда не совершал. Как-то так, слепорожденному дать глаза. Это значит, что вот это брение, вот эта земля, то, как Господь из земли сотворил человека вообще, при сотворении его, вот точно так же из земли сотворил глаза рожденному слепым человеку. И эти самые глаза доказывали, что Господь совершает великие чудеса, и никакой грешник таких чудес совершать не может. И невиданно, и неслыхано было, чтобы такое происходило в Израиле. По этой причине и ненавидят фарисеи, ненавидят и этого слепого, который прозрел, и самого Господа Иисуса Христа, потому что делает он это в субботу. Вот им не нравится, заедает их, что он это делает в субботу. А фактически они и завидуют, и ненавидят, и самолюбие, и тщеславие их обличается, и Господь их напрямую обличает, что они слепые вожди слепых и гробы окрашены, и все это их, как-то в народе говорят, начинает бесить. И при этом, когда Лазаря он воскресил, то помните, чего решили книжники с фарисеями? Убить и Лазаря тоже. Вот мне напоминает вот эта попытка Олега Васильевича, если он говорит, что это мнение всего издательского совета, еще более огорчительно, напоминает вот именно такое желание – добиться от меня, как это я прозрел, каким брением мне Господь глаза помазал, глаза ума, что они вдруг открылись. Но это, я скажу, что это за брение. Если уж хотят стать учениками покаяния, я могу сказать, что это за брение. Когда мы живем обычной своей человеческой мирской жизнью, довольны собой, довольны какими-то своими успехами, достижениями, мы не видим греха в себе. Мы не понимаем в себе греха. У нас есть самодовольство и самодостаточность, которая ослепляет ум. И гордость, с которой мы родились, она как слепая змея, как говорят толкователи, в частности у святителя Игнатия это есть, ехидна, которая якобы самая ядовитая из всех змей, но слепая. И вот гордость, она также ослепляет ум, как говорит святитель Игнатий. И когда мы имеем ослепленный ум, он не видит греха, не видит своего повреждения, не видит страстей. И так, чтобы ум прозрел, надо нам показать грязь наших грехов. Это то же самое примерно, как Господь брение сделал и этой грязью помазал глаза. Вот если такой грязью наших грехов открыть нам на себе правду, показать, какие мы грешники, как мы жили, что мы натворили, сколько жертв сатане мы принесли, сколько раз Бога оскорбили, сколько зла себе причинили окружающим людям, если вот всю грязь показать и как бы намазать наш ум, чтобы ум увидел эту самую грязь, тогда начинает прозревать. А потом нужно только умыться от этой грязи. Это покаяние. Покаяние, которое выражается в плаче, в слезах, о тех безобразиях, в которых человек родился и жил всю жизнь. Вот с прозрением слепого здесь очень хорошо слепорожденного. Потому что и рождаемся мы действительно слепыми в состоянии первородного греха. И вот такое впечатление возникает, что меня слепого вдруг нечаянно как-то неожиданно прозревшего, я сам точно не могу объяснить как, но суть понимаю, вот как я сейчас описал, вот мне хотят сказать, что нет, ты должен быть слепым. Слепым родился, будь слепым, а мы зрячие. То есть вот ты неправильно понимаешь покаяние, а мы правильно понимаем. Ты неправильно его излагаешь, а мы правильно излагаем. Вот примерно вот такая вот идет полемика, причем с их стороны нет никаких доказательств. И раз их нет, то это и говорит об отсутствии вот этих аргументов, об отсутствии понятий, знаний, даже теоретических. Причем, чтобы говорить об этих вещах, нужно знать не только теорию, которая преподается в объеме нравственного богословия, например, в семинарии. Но далеко этого недостаточно. Теоретик, любой теоретик, он может говорить только общими словами, вот как, например, говорит здесь в этом интервью Олег Васильевич Костишак. Вот говорит, что вот все плохо, худо, вот как-то не так, это все неправильно. Дальше он скажет, что это вообще тупиковый путь. А чтобы говорить предметно на эту тему, о борьбе со страстями, о смертных грехах, чтобы говорить об аскетике вообще, нужно не только знать минимальную какую-то теорию в пределах курса, а знать практику. Причем практика должна быть личной, эта личная практика должна достигнуть определенных результатов. Так, чтобы действие страстей было не только понято, но и правильными методами борьбы эти страсти все-таки были связаны. Я не говорю побеждены вообще, как это было у великих святых, но связаны, чтобы результат был виден. Был таким, становится таким. Был вот этаким, исправляется вот так. Вот эти доказательства должны быть. И этого еще недостаточно, чтобы говорить об этих вещах. Нужно еще иметь практику общения с другими людьми, которые нуждаются в этой поддержке и помощи. Нужно повозиться с другими людьми лет 10, ну, кто сколько, чтобы понимать вообще, как это на практике реализуется у других людей. Потому что свой личный опыт, он далеко недостаточен бывает, потому что специфика этого дела у каждого своя. У каждого своя страсть в особом специфическом проявлении, с особыми какими-то оттенками, поэтому личный опыт и то здесь недостаточен. Нужен опыт работы с другими людьми, вот, который мы нечаянно так приобрели, опять будучи слепыми, вдруг как-то прозрели, и на этом поприще совершенно неожиданно. Некому было заниматься этим делом, а настоятель был один. Вот так мы и попали в эту всю работу. Поэтому наши взгляды здесь, видимо, вот так диаметрально расходятся. Здесь реальная практика, когда-то какое-то там неведомым образом прозрения, а здесь говорит человек, который, по всей видимости, теоретик, личной практики не знаю, имеет или нет, но практики работы с другими людьми явно не имеет, потому что является экспертом издательского совета и, наверное, времени просто не имеет. Ну, потом также не имеет и сана священного, поэтому вряд ли этим занимается. Одно его отличает, имеет богословское образование и должность соответствующую в издательском совете. Так, дальше конкретно спрашивает корреспондент, в чем духовный вред книг Сергея Масленникова? То есть корреспондент спрашивает конкретно, назовите конкретный духовный вред. Как отвечает Олег Васильевич? В своих произведениях думаю не по злому умыслу, а по духовной неграмотности. Вот видите, какое снисхождение ко мне делается. То есть ну, неграмотный, вот потому нагородил чего-то там, чего они не могут понять, там, согласиться с этим. Он слепой, то есть я опять говорю, слепой должен быть слепым, то есть прозреть не имеешь права. Как бы так заявляется и попробуй откажись. То есть, ну хорошо хотя бы, что хоть не по злому умыслу. Значит, С.М. Масленников пытается все доступно и просто объяснить. Вот мне ставится в вину, то есть его спрашивают, в чем конкретный вред книг. Он говорит, так вот тут человек какой-то взялся слепой и всем зрячим пытается все доступно и просто объяснить. Вот это вообще какое-то недоумение. А почему? Так мы для народа и работали специально. Вот в Александро-Невской лавре почему-то именно так отнеслись к моим книгам и номинацию такую ввели «Богословие для народа». То есть они понимают, что народ остается необученным в вере, не понимающим многих-многих вещей не только в догматике, но и в аскетике, в покаянии, что некому учить людей, или люди не имеют времени, или сами пытаются читать творения святых отцов, не понимают, Евангелие читают без толкования, берут толкование и тоже там путаются, не понимают, потому что стиль, язык отцов, толкователей уже намного-намного от нашего отличается. Люди бьются вот в этом незнании, люди мучаются, годами ищут выхода, как слепые котята бьются во все углы и стены, падают, ходят из храма в храм, меняют священников, духовников, ездят по монастырям и в конечном итоге, годами пребывая в церкви, остаются непонимающими смысла веры и смысла покаяния. Вот именно эту проблему-то мы и пытались решить среди своих прихожан, но сейчас, по мере возможности, как-то ее пытаемся продолжать решать. То есть это и делалось для народа, для того, чтобы просто и доступно сказать человеку о вере, о покаянии, о спасении. Если это сказать каким-то мудреным языком, то простой человек, не имеющий соответствующей подготовки, он не понимает. А когда человеку чутье, вообще в людях есть такое чутье, пришел, говорит, со своим вопросом, со своей проблемой, вопрос задал, а мне, говорит, говорили, сказали, иди. Я, говорит, ушел, так ничего и не понял. Значит, куда надо идти? Снова идти в другое место, опять искать человека, который, может быть, все-таки скажет более конкретно и подробно, но чтобы что-то понять. Вот эта трагедия, она распространенная очень явление во всей церкви, среди многих-многих современных христиан. Годами ходят, плачут, ищут помощи и не могут ее найти. Вот недаром, когда узнают о том, что в нашем приходе как-то пытаются с людьми разбираться, приезжают из таких далеких уголков, как только узнают и как только у них сил и средств хватает. Из Находки недавно приезжала сестра, кто-нибудь всегда приезжает в приход, кто-нибудь там живет, как-то опять кому-то очередной раз помогают. Из находки вот в такую даль человек не пожалел ни времени, ни средств. Специально взял отпуск, приехал и жила несколько недель, чтобы своими глазами посмотреть, как тут живут люди, чем они занимаются. Но в это время еще, помимо там каких-то простых трудов в приходе, человеку пытаются отвечать на его вопросы, помочь разобраться в его проблемах. Поэтому в этом и была задача, доступно и просто объяснить, почему эту вину нужно ставить, я не понимаю. Там, где доступно и просто, не объяснишь. Вот, оказывается, причина. То есть Олег Васильевич считает так, что если я пытаюсь объяснить доступно и просто, а он говорит, а нельзя это доступно и просто объяснить. Смотрите, как под корень как бы вырубается сама возможность сказать о спасении простым и понятным языком. Сама возможность и сама обязанность, в общем-то, руководителей церкви, духовных вождей церкви, пастырей, именно так объяснить человеку суть спасения, чтобы человек понял ее. Сказать таким простым, доступным языком, чтобы человек и понял, и захотел применять то, что ему сказали. Вот этого как раз не хватает, как мы видим на практике. Люди сами слепы и ответов получить не могут, и бьются, ходят, ищут, и в отчаянии порой, что годами их проблемы никак не решаются, потому что человек не понимает свои проблемы, в чем она, собственно, заключается. Значит, оказывается, объяснить это невозможно. Олег Васильевич убежденно так считает, что нельзя это объяснять простым доступным языком. Пытается, дальше мне вина такая предъявляется, пытается детализировать то, что в детализации не нуждается. Вот детализирую я только в плане аскетики, то, что касается страстей и грехов. Вот эта детализация, вот как мы убеждены долгими годами работы с людьми на приходе, и это не 10 или 15 человек практика, это нескольких сотен человек практика наших прихожан, что вот эта детализация, она как раз и дает человеку точное понимание своей болезни, духовной болезни. То же самое, как если, например, человек придет со своими болячками к врачу и будет проходить обследование, его будут детализировать по всем показателям, по всем параметрам, которые из организма можно взять. Все диагнозы, которые будут делать, они только помогут в совокупности увидеть цельную картину болезни человека. Тут и рентген, тут и УЗИ, тут и анализ мочи, и анализ крови, и давление, и температура. Все, чем располагает медицина, все будут делать. Причем набор, касающийся тела, он меньше, чем набор, касающийся души. Точно так, как и душа, она значительнее и важнее, несравненно, по отношению к телу. В душе образ Божий, насколько она должна быть более такой тайной, более разветвленной и детализированной. Если даже в теле применяется такая четкая детализация, то в душе лишить человека вот детального исследования его духовного состояния, значит оставить в нем его болезни, даже не поставить диагноз, чем он болеет, какие у него есть страсти. И тем более уже не научить человека никогда бороться с этими страстями. Вот этот взгляд, который излагает Олег Васильевич, он совершенно понятен, а он исходит от непонимания смысла аскетики, смысла действия страстей в человеке, признаков их проявления, диагностики вот этих самых болезней, и тем более основан на непонимании борьбы, смысла борьбы с этими страстями. А тем не менее это выдается как бы за правду. Так. Пытается высказываться катафатично там, где возможно лишь апофатика. Но тут уже только улыбка у меня появляется. Почему? Потому что вот богослов, ну то есть сразу видно, ученый-богослов. Термины совершенно непростые. Для простого человека сейчас, который в интернете увидит вот эту статью, он прочитает и скажет, ай-яй-яй. Я не знаю, что такое катафатички и апофатички, но это, наверное, что-то ужасное вообще. Как бы такое, что вообще уже крест ставит полный вот на этих самых трудах. Ну ладно, если все-таки подробно рассмотреть, вот что это за термины, все-таки раз он их применил и какую-то цель, видимо, имел в этом, то нужно сказать следующее. Вообще вот эти термины употребляются при объяснение свойств Божьих. То есть изучение Бога с его свойствами прямыми и понятными для нас – это катафатический способ. То есть когда говорится, что Бог есть любовь, утвердительно и ясно говорится, или Бог есть путь, истина и жизнь, как сам от себя говорит Господь. То есть это прямые, понятные утверждения, свойств Божьих. А апофатический способ, и часть святых отцов именно с этой точки зрения объясняли Бога, другой метод, тоже применяемый в богословии, тоже очень ценный и полезный, когда говорится о Боге то, чем он быть не может. То есть катафатически тогда, когда говорится о том, кем является Бог, каковы его свойства, а апофатически тогда, когда говорится о том, чем Бог быть не может. То есть и тот, и другой метод применим в богословии, они друг друга дополняют. И вот, например, апофатический такой метод, когда о Боге говорит, что Бог не может согрешить, Бог не может солгать, Бог не может умереть, или какие-то такие, то есть отрицание того, чего Бог не может. Вот. Если сказать конкретно об этих терминах и о применении их в объяснении свойств Божьих, то я говорю о Боге только в огласительных беседах, и, может быть, максимум там время, которое я затратил на объяснение, может, 15 минут или 20 минут. Из всего объема, огромного объема материала, который вообще предлагается читателям и слушателям. Поэтому вот эта претензия Олега Васильевича к тому, что я вот те 15 минут говорю только катафатично, а апофатический метод не употребляю, ну, это уже как-то совсем преувеличение такое, или из мухи раздуть слона. Потом, я не уверен, я не проверял, не уверен в том, что я не применяю там апофатику, потому что я говорю о Боге также с разных таких точек зрения, с разных сторон. Ну, что в тот момент я понимал. Тем более современные огласительные беседы, вот видео-вариант, который сейчас постепенно выходит, там еще более подробно это говорится. Но я не исключал этого метода апофатического. Причем, если вот этот сам метод применить к аскетике, то эта претензия Олега Васильевича вообще получается несерьезна. Я противоположно вообще говорю в аскетике. Потому что аскетику можно рассматривать с двух сторон. Первое, с точки зрения исполнения заповедей евангельских и добродетелей, как бы это прямой путь. То есть, что должен делать христианин? Катафатический такой вариант объяснения духовной жизни человека. Вот заповедь, вот прямое ее понимание, вот прямое ее исполнение. А когда мы говорим о страстях и о грехах, это как раз противоположная сторона заповедей, потому что нарушение заповеди есть грех. И мы здесь смотрим обратную сторону духовной жизни, когда человек живет в грехах и страстях. И грех – это противоположная, как бы апофатическая сторона вот этого процесса духовной жизни человека. И если применить вот эти термины к аскетике, то я как раз в противоречии Олегу Васильевичу как раз здесь употребляю вот этот метод от обратного. То есть апофатический метод, я говорю конкретно о страстях и грехах, как это говорили свидетели Игнатия и прочие святые отцы, уча нас именно этой стороне дела борьбы с грехом. То есть здесь вот эта претензия Олега Васильевича, ну просто вообще не то, что не подходит и неуместно, а он как раз сам себе здесь противоречит. Я как раз здесь говорю вот именно о грехах. О заповедях тоже сказано, и книга соответствующая есть «Жизнь по Евангелию», где все заповеди новозаветные выбраны и разделены по добродетелям. Но чаще я говорю о страстях с примером их проявления с грехами. Поэтому вот совершенно нелепая такая, совершенно неуместная претензия. Духовная практика, рекомендуемая Масленниковым, нездорова. И в итоге может привести человека в страшный духовный тупик. То есть вот клеймо. Вот здесь уже настоящее наносит такое оскорбление, претензия на действительную как бы некоторую опасность. Одно дело не ученый человек, ну и ладно там. Другое дело, сам какой-то там особенной практикой весьма сомнительной подходил. А здесь уже конкретное клеймо навешивается. Практика нездорова. То есть надо показать признаки болезни. Если врач говорит, что человек нездоров, он должен показать, в чем человек нездоров, чем он болеет. Назвать точный диагноз, провести диагностику. Как это делает Олег Васильевич, я не знаю. Вот он в приходе не был. На народ, которых несколько сотен человек, он не смотрел. Что произошло с людьми, он не беседовал. Как вот этот был вот таким, а теперь стал таким. Или вот эта была вот такая по жизни, а теперь вот изменилась, стала такая. Вот ничего этого он не знает, потому что не видал, никогда не бывал. Одновременно говорит, практика нездорова. И она может привести человека в страшный духовный тупик. Вот сейчас несколько сотен наших людей, прихожан и других, которые теперь уже во многих городах пользуются дневником кающегося или лекциями об аскетике, Они услышат это все, практика приводит в духовный тупик. Ну, может быть, кто-то испугается. Но вообще-то нужно спросить, ну, какой духовный тупик? То есть, в какой духовный тупик на практике пришли наши прихожане несколько сотен человек, когда жизнь у них изменилась, и не только их духовное состояние исправилось, и они теперь не грешат грубейшими тяжкими грехами, и физическое состояние здоровья у многих людей тоже изменилось в положительную сторону. То есть, во всех отношениях, в семье, на работе у людей происходят положительные перемены. То есть, вот какой тупик? У меня только одно предположение остается. Что имеет в виду под тупиком Олег Васильевич? Я так могу только одно предполагать, что слова Господа о том, что входите тесными вратами, вот при плохом зрении тесные врата кажутся непроходимыми, они кажутся тупиком. Вот если только у Олега Васильевича в данном случае духовное зрение так притуплено, что тесные врата, о которых говорит Господь Иисус Христос в Евангелии, которые проповедует свидетель Игнатий Брянчанинов, и восприняв от него, о которых говорю я, вот если только эти тесные врата он называет тупиком. Больше никак не могу объяснить вот его такое выражение, приводит в страшный духовный тупик. То есть для него, видимо, вот эти тесные врата так страшны или так опасны, что он их вот не иначе как только тупиком признает. Значит, при его духовном зрении, вот при такой оценке, он может искать только тогда уже такие врата, которые при плохом духовном зрении, ну, кажутся уже вратами, в них можно входить. Это другие врата по Евангелию, широкие врата. Значит, видимо, в них предлагает входить Олег Васильевич, и если с ним согласны все члены коллегии издательского совета, то и они, видимо, имеют точно такое же мнение. То есть, значит, нам рекомендуется здесь забыть учение о тесных вратах, об узком скорбном пути, нам предлагается открыто, явно нам, современным христианам, христианам последних времен, можно так говорить, если такое говорится уже, то, наверное, и это доказательство, что времена уже приближаются, что нам предлагается теперь входить только широкими вратами. Господь же по-другому говорил, что вот эти тесные врата поищут и не найдут, и не возмогут войти. То есть вот при этой духовной слепоте, при этом духовном отсутствии духовного зрения, люди не смогут находить эти врата. Вот здесь как раз такой пример, который высказывает Олег Васильевич. Не видя этих духовных врат, видя их узкость, очень тесность, она ему кажется тупиком. Так и тесный путь, который начинается за этими узкими вратами, для него тоже кажется невозможным. Тупик, тупик, все, идти некуда. Теперь я опять сделал акцент на том, как он проверил-то это. Это его какое-то теоретическое рассуждение, это его какое-то убеждение, на чем сложившееся, вообще просто непонятно. Или его это личная такая практика, что он пытался входить в тесные врата, не вошел и посчитал, что это тупик, вошел в другие широкие врата, теперь ими идет и говорит, во, простор, вот это и есть вера, вот так мне нравится. И всем предлагает точно так же. А если я попытался сказать, что нет, узкие врата не закрыты, они не исчезли, они как были, так и есть для любого человека, желающего, ищущего спасения. Жаль, что мало ими идет людей, но Господь в Евангелии предупреждал, что широким путем многие будут идти, а узким путем мало кто идет этим путем. Но если так, то это правда, да. Но только зачем уже до такой степени пугать нас, что говорить, что это вообще тупик, и что туда уже никто не может войти. Ну вот, реальные прихожане, приехал бы, посмотрел на место, реальные прихожане входят этими тесными вратами, идут по тем же самым правилам, которые всегда предлагали святые отцы. И нет у них трагедии, нет у них тупика, у них исправляется жизнь, у них появляется надежда на милосердие Божье, надежда на исправление жизни, надежда на спасение. Меняются они сами, дальше постепенно видят эти перемены их родственники, близкие. И если бы это был тупиковый путь, то изгоняли бы таких людей из семей, из общества. А наоборот происходит, за этими людьми в храм приходят по нескольку человек, знакомых, родственников с работы, из круга семейного. И так приход пополняется естественным образом. Если бы это был тупиковый путь и какой-то ужасный там издевательство и пытки, ну никто бы не шел, разбежались бы все. Ну кто бы стал держаться в таком приходе, где только людей, значит, там мучают их, трамбуют, и всех в тупик загоняют. Да все бы от отчаяния давно разбежались. А как раз противоположный идет процесс. Народу все больше и больше. И вот один из знакомых, который техническое образование тоже имеет, вот все мы технари, нас за это и ругают. Технари, не понимаете, говорят, ничего, ни богословы, ни книжники, нельзя таким доверять. веру проповедовать. Вот один человек говорит так: вот я, говорит, работал на заводе, и там радиозавод был, и там, значит, изготавливали какие-то блоки для какого-то там серьезного сложного оборудования, и эти блоки вставляли в стенд, и на стенде проверяли параметры блока. То есть, если все параметры нормальные, все, блок пошел в работу, там пошли куда-то, его дальше отправляют. На стенд поставили блок, параметры не соответствуют, что-то не идет, все, блок отправили обратно, ищите ошибку, там переделывайте. И вот этот человек говорит: вот интересно, вот когда он вот этот блок «Школу покаяния» поставил для проверки на свой стенд, то есть у Олега Васильевича есть какой-то стенд. Вот я рассказываю теорию, потому что интересный очень вывод сделан в конце. У Олега Васильевича есть какой-то свой стенд, говоря техническим языком, в который он вставляет вот этот блок «Школу покаяния», и он определяет на стенде: завален блок, все, тупик, ну не работает блок, не дает параметры. Вот буквально что делает Олег Васильевич. С точки зрения вот того, что он написал, читаешь, и вроде бы как, ну, хочется даже согласиться, поверить там во что-то. А человек, не знающий, просто соблазнится и поверит. А с точки зрения вот такого сравнения виден весь абсурд вот такого метода, когда он, сам являясь каким-то теоретиком в каком-то плане, не имея практического навыка и опыта, может быть, личного даже, а по крайней мере работы с другими людьми, он взял со стороны, дал оценку вот этому всему процессу, вот этому всему учению о покаянии в аскетике, которое мы преподаем, не быв на месте, не применив сам лично этого всего и не увидев на других людях, как это работает. То есть, вот он берет этот блок «Школы покаяния», вставляет свой какой-то стенд и говорит, что работать не будет. Работать не будет. Но вот тот человек, который на практике где-то на заводе так работал, он говорит: бывали такие странные случаи. Один блок вставили — не работает. Второй блок вставили — не работает. Да что сегодня столько брака? Третий блок вставляют — опять не работает. Брак сплошной гонят. Пошли ругаться. Вы что там собираете? Значит, там не выдерживают, приходят, говорят: вы свой стенд проверили? Вот она, как примитивная техническая правда, с которой сталкиваются на практике технари. Начинают, наконец, вызывают более серьезных специалистов, проверяют стенд — стенд завалился. Вот сегодня завалился стенд, с утра идут одни браки. Видите как? И вот на этом сравнении, на этом примере, вот совершенно четко здесь Олег Васильевич показывает, что его стенд, духовный какой-то стенд, на котором он проверяет этот блок «Школы покаяния», а у него не работает этот стенд, потому что на практике он работу, он не видел, не знает и не понимает. И стенд, дающий сам сбои, он всегда будет заваливать любые вот эти блоки. Вот так. Хотя сам блок исправен, и на практике этот блок показывает хорошие, правильные результаты, положительные результаты. Вот. А здесь вот совершенно другой подход. Не исправено все. Хотя вот надо полагать, что стенд все-таки не исправен. Так страшный духовный тупик. Дальше идет еще более страшная мысль. Стоит сказать, что сам святитель Игнатий Брянчанинов, поскольку я ссылаюсь везде на святителя Игнатия, всегда им прикрываюсь как щитом, прячусь за него, говорю: на меня хотите нападать? А вот давайте на святителя Игнатия нападите. И вот привожу доказательства. Вот здесь он так сказал, здесь так сказал. Вот эту статью прочитайте сами, чтобы не спорить, на меня не ругаться. Прочитайте сами и убедитесь. Вот. Так он говорит так вот. Значит, что сам святитель Игнатий Брянчанинов, активно цитируемый Масленниковым, писал об опасности предлагаемой автором формы духовной жизни и прямо связывал ее со страстью гордости. Все. Точка. То есть Олег Васильевич берет себе на свою сторону, в защиту себе самого святителя Игнатия, и говорит, что он якобы об этом писал. Что такая форма духовной жизни основана на гордости и ведет к трагедиям. Где писал? Что писал конкретно? Вот ни цитаты, ни ссылки на какой том, какая статья. Вот я, например, совершенно не могу понять, вот что здесь написано. Если бы хотя бы какой-то намек был дан, вот на какой признак или на какой принцип здесь намекает Олег Васильевич, о котором говорит святитель Игнатий. Ну даже намека не могу найти, что здесь мог говорить на эту тему святитель Игнатий и что здесь связано с гордостью. Вот даже догадаться не могу. Вот метод, которым пользуется Олег Васильевич. То есть он просто не просто уже наводит тень на плетень, он просто конкретно вешает клеймо, что как бы и сам святитель Игнатий, если уж я его цитирую, вот такой метод, которым я, значит, преподаю аскетику или покаяние, вот такой метод как раз вредный и опасный в духовной жизни. И прямо связывал святитель Игнатий со страстью гордости. Невдомек, не понимаю. Совершенно не понимаю. Если бы хотя бы он объяснял, вот стиль, которым он пользуется для того, чтобы дискредитировать меня в первую очередь, ну, а вместе со мной уже и все вот эти работы, которые имели когда-то гриф, а теперь оказались духовно вредными. Дальше он еще более такие пространные вещи говорит, которые еще труднее понять. Нам очень важно помнить, что христианство – это не свод правил, а Библия и книги отцов – это не цитатники. Ну, то ли он считает, что я забыл об этом, то ли не знаю этого всего. Но нам очень важно помнить, что христианство – это не свод правил. Как бы он хочет сказать, что нельзя всю нашу веру свести в какие-то определенные рамки, в какие-то правила, как бы оформить ее в виде какой-то такой определенной науки, которую бы можно было человеку применять для своего собственного спасения. Но вот здесь принципиально нельзя с ним согласиться, потому что святитель Игнатий четко сам говорит, что Евангелие – это свод законов, по которым нас будет судить Бог. Посмотрите, прямые, совершенно четкие, страшные слова для всех нас. Это свод законов, по которым у нас будет судить Бог. То есть сам святитель Игнатий здесь обличает Олега Васильевича в том, что он не читал святителя Игнатия и не знает его отношения ни к Евангелию, ни к евангельским заповедям, ни к страшному суду Божьему. Он говорит, вот те законы, по которым мы будем судимы. Мы их должны знать. И эти законы мы должны стараться исполнять. Поэтому и детализация непонятно для чего делается для Олега Васильевича. И когда мы приводим определенный перечень правил христианской жизни, нормы христианской жизни, когда мы говорим либо о евангельских заповедях, значит, он не понимает, что надо о них говорить и конкретно учить людей, как соблюдать заповеди, а перед этим, как понимать вообще заповеди. Тогда выходит, если нет никакого свода законов, то мы никак не можем себя оценить, где мы нравственно поступаем, где безнравственно, где грешим, а где делаем добро. Но ведь не так в вере было всегда. Было совершенно четко и конкретно. Граница между добром и злом четко определена в Евангелии. То, что заповедь – это добро. То, что нарушение заповеди – это зло, грех. И эту границу нельзя вот так вот размывать. А здесь какая-то делается попытка, ну, как бы представить, что если нет четких, твердых законов, ну, значит, вот хоть как можно поступать. Вот это и есть современная жизнь наша. Что мы живем как попало, при этом считаем себя христианами и думаем, что мы спасаемся. Вот как бы вот такое основание видится в этих самых словах. Итак, значит, книги отцов – это не цитатники, он еще напоминает. Однако они же сами, издательский совет, строго требуют, чтобы все мысли, которые излагают авторы в своих произведениях, были доказаны ссылками. Обязательно были доказаны. Попробуй напиши чего-то вот без ссылок. Они даже смотреть не будут. Они даже не примут на рассмотрение вообще. Вот сам себе противоречит. С одной стороны, справедливо и правильно требуют доказательств, ссылки на Священное Писание, на творение святых отцов. С другой стороны, говорит, что как бы это или не нужно, или никчемно, что это не цитатники, которые можно выдергивать. Ну да, выдергивать из контекста нельзя. Но если смысл произведения понимается верно, то в доказательство своих мыслей нужно приводить цитаты, и они сами этого требуют. Вот, сам себе противоречит. А дальше говорит, Христос – это личность, а христианство, круглые скобки, и аскеза, и покаяние, и все остальное, необходимое в духовной жизни – это любовь ко Христу и устремленность к общению с Ним. Вот здесь как раз четко виден принципиально разный взгляд, вот, который есть у святителя Игнатия, которого я придерживаюсь и о котором говорю, и взгляд Олега Васильевича, который не знаю на ком или на чем основан, но это явно его личный взгляд, причем распространенный современный взгляд в земной церкви, что мы сразу с первых шагов должны испытывать какие-то впечатления, ощущения любви к Богу, должны как бы сразу устремляться к Богу, извините за это слово, из своего дерьма греховного, вот в таком виде сразу к Богу должны устремляться, и как бы Бог вот прямо таких нас сразу принимает. Зачем тогда притча, когда на брак пришел человек без брачной одежды? Пришел на брак, а вышел господин и сказал, свяжите его и выбросите в тьму кромешную. Вот если все это забывать, часть Евангелия взять, выбрасывать или вообще ее не видеть, а руководствоваться только тем, что нам приятно, тогда это вообще другое предание. Это уже новое предание совершенно строится, при котором нам предлагают, что вот так теперь надо спасаться. Не так, как всегда отцы учили. Но нет, я прочитаю из творения самого святителя Игнатия, что он говорит по поводу вот этой устремленности к Богу, вот этой любви ко Христу, которая совершенно не что иное, как плотское впечатление, душевное, плотское, кровяное впечатление сердца, точно такой же, которым мы любим других людей, детей, жених невесту может любить, или можем любить какие-то приятности в жизни. Вот если мы такой же любовью будем любить Христа, выжимая из сердца какие-то свои любовные впечатления к Богу, то свидетель Игнатий говорит, что они мерзкие, они противны пред Богом. Не может Бог такого принять. Потому что из плоти, от греха это все исходит, только завернуто в такую оболочку, в красивую, приятную. Но вот что говорит свидетель Игнатий. Святые отцы Восточной Церкви приводят читателя своего не в объятия любви. Вот категорическое обличение Олегу Васильевичу. Не в объятия любви, не в мечтания любви, не на высоты видений приводят его к рассматриванию греха своего, своего падения, к исповеданию Искупителя, к плачу себе перед милосердием Создателя. Вот именно вот так, вот как я воспринимал у святителя Игнатия его опыт аскетический, опыт его покаяния, я так его и излагал в книгах и лекциях. И отступлений как раз здесь у меня нет. А вот то, что Олег Васильевич говорит, это из какого-то другого учения, из какого-то нового предания. Вот святитель Игнатий дальше говорит: «Они сперва научают обуздывать нечистые стремления нашего тела, соделывать его легким, способным к духовной деятельности. Потом обращаются к уму, выправляют его образ мыслей, его разум, очищая его от мыслей, усвоившихся нам по падении нашим, заменяя их мыслями обновленного естества человеческого, живо изображенного в Евангелии. С исправлением ума святые отцы заботятся о исправлении сердца, о изменении его навыков и ощущений. Очистить сердце труднее, нежели очистить ум. Ум, убедясь в справедливости новой мысли, легко отбрасывает старую, легко усваивает себе новую. Но заменить навык навыком, свойство свойством, чувствование другим чувствованием, чувствованием противоположным – это труд, это усильная продолжительная работа, это борьба неимоверная. Лютость этой борьбы отцы выражают так: «Дай кровь и прими дух». Значит, надо умертвить все греховные пожелания плоти и крови, все движения ума и сердца, зависящие от плоти и крови. Надо ввести и тело, и ум, и сердце в управление духа. То есть вот кратко учение святителя Игнатия покаяния здесь изложено. Это выдержка из одного из писем святителя Игнатия. То есть что он писал в своих аскетических опытах, то же самое он писал и в письмах своим знакомым и своим духовным чадам. То есть у него как раз, святитель Игнатия, противоречий здесь нет, сам себе он не противоречит. То, что Олег Васильевич этого не читал, или не знает, или не желает это видеть, или принимать ему это противно, я слышу это уже не первый раз от людей, которые наделены определенной властью в церкви, определенным положением, имеют образование. Они говорят: что вы все заладили о своем покаянии до покаяния. Это все нудно, тошно и даже пошло. Это все вызывает отвращение у человека, это все отпугнет людей от церкви, и весь народ у нас разбежится. Вот такие примерно суждения. Вот так. То есть современные пастыри вот имеют такое отношение, если к покаянию, то ну, стадо будет собираться на других каких-то принципах. Со всеми болезнями в этом стаде, со всеми изъянами в этом стаде, и волки, и овцы должны быть вперемешку, и козлы, и бараны, и все, если евангельскими там, и овцы, евангельскими выражениями говорить. Но ведь придет момент, когда Господь рассортирует всех все равно. Если такое стадо будет сохраняться, и пастырь не будет из этого стада удалять волков, козлов отделять от овец, то все равно на суде Божьем это произойдет, как нам говорит Священное Писание. Ну и тогда, вот при таком неправильном взгляде на духовную жизнь, на покаяние, многие-многие люди получат глубокое огорчение, но тогда, когда уже изменить будет ничего нельзя. Поэтому свидетель Игнатий говорит, что лучше здесь плакать на земле во времени, плакать о своих грехах, о своих страстях, о бесправлении своей души, чем и может быть еще исправиться, чем потом плакать в вечности, но уже бесполезно. Плакать только как бы ради отчаяния. Поэтому то, что сказано у святителя Игнатия, я стараюсь от этого не отступать. То, что Олег Васильевич не видит, этого не знает, ну, что тут поделаешь. Но, тем не менее, разница взглядов принципиальна. Она вот скрывается в каждом его выражении, в каждом высказывании. Еще раз просит корреспондент Олега Васильевича: расскажите подробнее о неточностях в изложении православного учения в книгах Масленникова. То есть корреспондент все-таки стремится узнать какие-то подробности. Все-таки, ну в чем же все-таки суть-то? Олег Васильевич опять отвечает: Масленников часто берется с большой уверенностью утверждать что-либо тогда, когда прямого ответа нет и быть не может. То есть, вот опять, видите, ответ на просьбу точно скажите подробно, опять общие слова. То есть, или не подготовился человек к этому интервью, или у него действительно и была такая цель общими словами как бы замарать, измазать все в целом как-то. Вот. Ну, чтобы отвратить просто людей от этого, отвратить, испугать, еще и в самом начале говорит, что грифы отобрали, еще и духовный тупик здесь, еще и вот все у него тут по-своему как-то вообще, и личная практика его подозрения вызывает, или уверенность свою там слишком как-то проявляет и прочее. Но я еще раз скажу, если тему не знать, даже теоретически, а это вот, вот доказательство есть, что даже в теории расхождения есть со святителем Игнатием у Олега Васильевича, если не знать личной практики покаянной, чего требуется в первую очередь, и если не знать, не иметь практики работы с другими людьми, не знать, как в других людях эти же болезни проявляются, с какими особенностями и как их вообще лечить, ну, значит, собственно говоря, не быть врачом. А если не быть врачом, значит, как можно с уверенностью говорить о болезнях других людей? Ну, не врач, не врач, дилетант. Дилетант чего-то наговорил другому, полезно, не полезно, сказал, никто не знает. Сам так лечился, посоветовал другому, а для другого это было вредно. И вот такой дилетантский подход как раз здесь и виден. Говорить в частностях и конкретно должен и может тот человек, который это знает, понимает, сам этим живет, имеет практику работы с другими людьми вот в этом направлении. И вот когда у Олега Васильевича нет этого, вот этот стенд, на который он ставит этот прибор, он у него не работает. В результате такие вот он выдает параметры, что плохой прибор, надо его выбросить. Так. Представление автора о страстях и добродетелях складывается из механического и формального сопоставления высказываний святых отцов. Вот это уж совсем он меня как-то так, ну, уничижает вообще. Вообще не знаю до какого уровня. Но, во-первых, применяет термин сопоставление. Сопоставление. Знаете, что означает это слово? Сопоставление. Думаю, оно тут неудачно попало. Это вот особенность его, когда он, ну, выражает мысли, видимо, проскакивают такие слова не к месту. Ну, бывает так, человек говорит очень активно или волнуется, хлоп, не то слово сказал, у меня самого это тоже встречается. Но здесь слово «сопоставление» совершенно не к месту, потому что «сопоставить» — это значит «сравнить». Значит, сравнить, сопоставили два каких-то факта и определили, который из них, например, верный, который неверный. Так вот, сопоставление святых отцов я вообще не провожу нигде, вообще никогда. Я этим просто не занимаюсь, этим занимается сравнительное богословие, которое, наверное, более свойственно другим специалистам. Моя задача была совершенно другая – не сопоставлять отцов, а именно саккумулировать, собрать изучение разных отцов, собрать одно общее учение аскетическое, которое было бы понятно современному человеку, изложить его так, чтобы оно было доступно. То есть другая совершенно цель. Не сопоставление, не игра между там, двумя авторами, кто умнее сказал, кто значит, запутаннее сказал, кто точнее сказал, кто неправильнее сказал. У меня нет сомнений, все отцы говорят правильно. И поэтому мы выбирали для примеров грехов, вот для дневника кающегося, выбирали в первую очередь из трудов святителя Игнатия, и саму теорию, сам принцип вообще работы со страстями. Примеры грехов выбирали также из творений святителя Игнатия, из второго тома «Добротолюбия», из четырех авторов, из четырех древних святых отцов, из архимандрита Иоанна Крестьянкина, множество примеров взяли из его опыта построения исповеди. И последний источник примеров грехов – это уже жизнь наших современных прихожан, которые показывали в практике какие-то особые проявления страстей, особые проявления грехов, которые мы не встречали у авторов, которых я назвал. Это особенность современного человека, который уже так научается грешить, чего раньше отцы даже и не видели, и представить себе не могли, и не описывали. А потом, если, например, в «Добротолюбии» пишут древние отцы, ведущие монашеский образ жизни, и даже отшельники, то понятно, что там специфические вообще грехи, специфический взгляд на особые проявления страстей, которые бывали у монахов и у отшельников. полностью перенять вот ту терминологию и те примеры невозможно. Современный человек, мирянин, он это просто не понимает. Поэтому мы именно аккумулировали, из разных отцов собирали вот эти самые примеры, чтобы они были наиболее простые и понятны для современного человека. Поэтому, когда вот меня обвиняют в том, что я просто механически или формально сопоставляю, я во-первых, говорю, я ничего не сопоставляю, а только собирал, и механически, и формально, это может делать только такой человек, который вот теоретик, он сел и выполнить, для чего сел? Выполнить курсовую работу. Вот меня также оценили вот этот дневник кающегося, такую же оценку дали, как будто бы я студент какого-то заведения богословского и курсовую работу вот так вот сляпал, не задумываясь ни над чем, насобирал отовсюду, сопоставляя, что выгоднее поставить, что невыгоднее, и сдал ее преподавателю. Преподаватель посмотрел, говорит, работать не будет. Работать не будет. Для студента, который с преподавателем общается, может, такой стиль, может быть, и подошел бы. А здесь практика. Здесь реальная практика с реальными живыми людьми, в том числе и несколько сотен человек, которые на приходе. Это не механическое какое-то сопоставление, это уже проверено годами. То есть здесь он просто так вот оскорбления какие-то наносит, непонятно на чем основаны. В то время как Священное Писание, богослужебные тексты и творения святых отцов требуют долгого и органичного понимания. Вот то, чего мы как раз делали много лет, вот он это и подтверждает, что так и требуется. Я вот очень рад, что он это понимает, что вот так и надо делать. Только вот я и говорю, что вот мы так вот и делали. Много лет уже, больше 10 лет. Вот так. Вот на практике, вот в возне. Уже пятая, по-моему, редакция, пятое издание дневника кающегося. И каждый раз вносятся какие-то совершенно необходимые дополнения или изменения с советами и подсказками. Причем дневник вот дошел до такого состояния именно в соавторстве. Во-первых, сначала это соавторство было с настоятелем, всегда, с первых моментов вообще этой всей работы. Потом он же подключал еще других своих знакомых священников, которые вносили свои дополнения, изменения. И даже случилось так, что владыка Викентий оказался соавтором вот этого дневника кающегося и вносил туда тоже свои замечания и предложения. Это нас тогда очень утешило, видя, что наш пастырь общий одобряет вот это все дело и говорит, что это надо развивать. Тогда, конечно, нам было удобнее трудиться, как бы у нас была такая защита и покровительство. Дальше говорит Олег Васильевич, претензии к произведениям Масленникова, как уже было сказано выше, относятся в первую очередь к системе его взглядов, которая местами приводит автора к серьезным ошибкам. То есть опять клеймо, а ошибки опять не показаны. Если ошибки бы показаны были, нужно было бы указать доказательства, опять какие-то ссылки. То есть опять пустая фраза, опять такая вот очень такая замарывающая, такая грязная, опять без доказательств. Но дальше он объясняет, что он имеет в виду все-таки, как надо понимать его слова. Образно можно сказать, что из фразы преподобного Силуана Афонского «Держи ум твой в аде и не отчаивайся» Масленников оставил только первую ее часть. «Держи ум твой в аде». То есть мне вменяется в вину, что значит все мои произведения, книжные и лекции, я только говорю о том, что ухах, ухах, там, вот так только пугаю, а надежды никакой не даю. Он говорит, что не отчаивайся же, преподобный Силуан Афонский говорил, а Масленников доводит только до отчаяния людей, до депрессии, которые люди, значит, бросают веру, разбегаются все куда-то. Весь приход у нас разбежался, я говорю, прямо никого не осталось, как будто бы. Значит, это не так в действительности. Олег Васильевич здесь показывает, что он или не знаком вообще со всеми моими работами в целом, как они есть. Если в какой-то отдельной книге, вот здесь, например, в дневнике кающегося, раскрывается тема страстей и грехов, и особенно грехов, которые по каждой страсти, разделение их на смертные или на тяжкие или на простительные, то здесь об этом и говорится. Он для того и предназначен, для подготовки к исповеди, как конкретная инструкция по исследованию себя, своей души, диагностированию своего духовного состояния. А надежда на Бога, как будто бы о которой я не говорю, о ней сказано в других лекциях, в других местах. Если только взять, вот я говорю, что книгу взять какого-то автора, отодрать какую-нибудь часть от этой книги и сказать, что да вот он что в ней написал. А двух третий как будто бы нет, ее куда-то выкинули. Так я вот напоминаю, что есть, во-первых, книга «Печаль», в которой изложена тема не только печали, но и методов борьбы со страстью печали. А против печали как раз упование на Бога требуется. И вот как иметь это упование на Бога, на чем оно основано, вот в этой книге «Печаль» четко сказано. Ссылки приведены на творение святых отцов. К тому же есть целая серия лекций прямо, в которых говорится о том, как надо отрекаться от своей воли, как благодатно согласовывать свою волю с божественной волей, как блага Божья воля, как надо нам надеяться и уповать на Бога, потому что Бог благ. Есть целая такая тема из 5 лекций состоящая, она называется так: «Как Божий промысел печется о праведниках». Вот это удивительная такая вещь для меня самого. Повесть о патриархе Иосифе в основу положена как раз тоже святителя Игнатия. Такая интересная статья. Поэтому сказать так, что я не говорю о том, что надо уповать на Бога, но это взять, я говорю, просто две трети моих работ выкинуть куда-нибудь, сказать, что их нет, и прилепить мне клеймо, как будто бы я только пугаю народ и все, надежды на Бога никакой не даю. Это нечестно. Вот по-человечески просто вот так нечестно делать. Неприлично. Либо он просто не знает и не знаком с другими работами, или специально не хочет их видеть, или не хочет их называть. Во всех произведениях автор делает особый акцент на том, насколько грешен и многогрешен человек, насколько он недостоин любви Божией, насколько он должен каяться и тому подобное. Вот выражение «недостоин любви Божией» я нигде не применяю. Это он мне приписал просто. Приписал, не знаю, из кого он это берет, кто так выражается. Я так никогда не говорил. А вот то, что насколько грешен человек и как он должен каяться, вот это как раз этому и учит святитель Игнатий. Он и говорит, святитель Игнатий, что если первоначально вот этому человек не научится, то первые признаки покаяния у человека не появятся. У него появятся какие-то другие признаки, какие-то другие качества и другие состояния. А первые признаки покаяния, он называет это страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах и нищета духа. И вот как раз, чтобы обрести вот эти признаки, первые признаки покаяния, то есть то, с чего начинается покаяние, без чего вообще нельзя двигаться, вот это и есть те самые тесные врата. Вот это говорит святитель Игнатий, вот об этом же как раз и я пытаюсь говорить. Поэтому мне очень жаль, что здесь он видит как раз только то, что ему, видимо, очень неприятно видеть. Акцент на этом действительно делается. И сам святитель Игнатий так и говорил, что нужно читать именно тех отцов, которые учили начальным степеням покаяния. То есть, как видеть свои грехи, как сокрушаться сердцем, что такое самоукорение, что такое нищета духа. Потому что читать других отцов, которые учили более высоким степеням, он говорит, и бесполезно, и опасно. Не пройдя в эти тесные врата, мечтать, что мы идем дальше, очень опасно. Там нас подкараулит прелесть. И вот дальше Олег Васильевич здесь, если еще дочитаем, если сил хватит, он конкретно будет призывать к тому, что вообще святитель Игнатий классифицирует вообще как прелесть. Вот так постепенно мы приближаемся, исследуя слова, его мнение, его понятия, на которых он сам живет и спасается, как они явно уже противоречат святителю Игнатию. При этом мне вменяется в вину, что я что-то делаю не то и говорю не так. А я вот вижу как раз в его взглядах грубейшие такие вообще противоречия. Вот теперь уже конкретная нападка на дневникающегося. Наглядной иллюстрацией того подхода, на мой взгляд, является составленный Масленниковым и всюду им пропагандируемый дневник кающегося. Ну, тут точно он подметил. В последнее время я наиболее часто об этом говорю, потому что это то средство, которое позволяет человеку узнать себя. Вот надо, чтобы ум открыл себя, продиагностировал себя, чтобы ум принял новые правильные понятия сам о себе и о состоянии своей души, чтобы родилось сокрушение сердца. Чтобы родилось то самое покаяние в начальных его степенях, с которого только лишь может и начаться покаяние и путь спасения. Те самые тесные узкие врата. И если человек не знает о своих грехах, то он даже не только не знает, в чем каяться на исповеди, он просто вообще не знает, чем его жизнь отличается от Евангелия. Чем его грехи, вот эти вот, они могут послужить причиной, вот какие его грехи, причиной вечной муки, вечной смерти, страданий в аду. То есть человек, не знающий ничего о себе с точки зрения духовной, он и не может никогда изменить жизнь. Если человек признает себя нормальным, самодостаточным, самоуверенным или даже положительным каким-то, Ну как он узнает, как он будет каяться вообще? Такому человеку спаситель не нужен, точно так же, как здоровому человеку не нужен врач. Мы же должны показать, чем болен человек. Вот, вот эта вот инструкция, которую так ненавидит, уже вот я говорю, что с первых моментов, когда мы начали ее применять, находились люди, которые ненавидели, рвали на части, она еще в бумажном варианте была, как газета, ее разбрасывали вот так вот, как газету, говорили, что это надо вот туда-то, туда-то, и всех их так-то, так-то. Но это люди были откровенные такие грешники, грубияны, которые вот с такого мнения были о себе, в такой прелести, от них можно было это ожидать. Но когда это говорят специалисты издательского совета, богословы, которые должны бы были вот эти все вещи знать, ну это вообще огорчает. Это явным уже становится доказательством того, что дневник кающегося их тоже чем-то обличает, видимо. Чем-то обличает. Один монах посмотрел этот дневник, говорит, я совсем согласен. И даже нашел то, что меня самого здесь обличает. Ну, то есть вот опытный человек в духовной жизни подтвердил, что там что-то нашел для себя тоже полезное. Видали как? Вот мы куда маханули, да? Ну вот за это, наверное, нас и гнобят. За это и гонят. Открывает правду человеку о себе. В этом дневнике грехи классифицированы на смертные, повседневные и простительные. Ну стыдно Олегу Васильевичу, если он рецензент, то он должен был знать, что слово повседневное у нас есть слово тяжкие. Вот как сам святитель Игнатий разделил грехи на три категории – смертные, тяжкие и простительные, вот так мы и употребили. А он даже вот это не хочет признавать, говорит, повседневные грехи. То есть опять какие-то повседневные грехи, как будто бы повседневные какие-то заботы, поел, попил, зубы почистил, в туалет сходил, вот что-то такое. То есть к грехам вот именно такое отношение повседневное. Нет, святитель Игнатий их назвал тяжкие грехи. Есть смертные, самые страшные, один из которых нераскаянный, может утянуть душу в ад. Есть тяжкие грехи, которые тяжкое оскорбление Богу, тяжкое нанесение себе духовного вреда. А есть простительные, так называемые грехи, которые не разрывают человека с Богом. Не отрывают человека от Бога. Если человек его заметил и тут же раскаялся, святитель Игнатий говорит, такой грех тут же может быть заглажен Божьей благодатью, которая не отступает от человека. А вот смертный грех имеет другую силу. Смертный грех отрывает человека от Бога. Если человек тут же в нем покаялся, прощения он не получит. Такой грех должен быть осознан, подвергнут раскаянию, подвергнут определенной эпитимии, а по прошествии испытательного срока, чтобы человек не повторил больше этого смертного греха, тогда бы он должен быть прощен, отпущен этот самый грех. Не так, как вот какие-то повседневные, которые как бы это так, по ходу жизни и ничего из себя не представляют. И дальше он говорит, хотя, как известно, разница между смертными и несмертными грехами более чем условная. Вот все. Полностью духовной точки зрения прокол. Вот здесь вот как раз и есть прямое явное обличение некомпетентности вот этого человека в духовной жизни, именно в практике покаяния, в практике разделения грехов по степени их тяжести и понимания, что одни грехи требуют и эпитимии, и долгих исправительных мер, и борьбы, и обязательного их прекращения, такие как смертные грехи. И сила их такая, что один из них душу в ад может утянуть, так сказал святитель Игнатий. Если не хотеть признавать вот эти его слова, но можно сказать, что мы этого не видим у святителя Игнатия. А если он сказал, вот я помню где-то в интернете один из героев, с которым шла полемика, когда я привел точные доказательства, он нагло совершенно объявил, так он ошибся, святитель Игнатий. Он ошибся, говорит. Ну вот если с таким взглядом подходить к трудам святых отцов, то тогда вообще все можно посчитать ошибкой, а свое суемудрое мнение, такое основанное на прелести, можно посчитать истиной. Но здесь вот нечто подобное мы наблюдаем. Основание убирается, подкладывается другое ложное основание, болотная кочка, на которую встанешь и обязательно затонешь. Вот так бы не хотелось нам слушать, вот верить в это. Значит, более чем условное, говорит. Он употребил опять слово «более», мог сказать просто «условное». Ну, это уже неправильно, уже плохо. Он говорит еще «более чем условное». Как бы вообще ничтожная разница, или даже как будто бы не существует разницы. Ну, грубейшее противоречие тому, о чем говорит святитель Игнатий. В частности, автор определяет как грех. Вот примеры. Наконец, Олег Васильевич дошел до конкретных претензий. Он их две конкретных претензии предъявляет. Вот сейчас вы услышите какие-то оригинальные такие две претензии. В частности, автор определяет как грех даже то, если кто-либо ночью проснулся от голода и принял пищу. Также грехом считается, если родители хвалят своего ребенка. Вот здесь Олег Васильевич обличает себя уже вообще напрямую. Вот здесь есть в примерах грехов по чревоугодию, что ели пищу по ночам, без всякой причины. Когда это бывает с грешниками, с чревоугодниками, когда чрево уже распущено до такой степени, что оно становится как у животных. Животным на ночь хозяин кладет в кормушку обязательно сено или траву. Зачем? Корова на утром должна дать молоко. И хозяин создает для нее все условия к тому, чтобы этого молока утром было больше. И корова, как скотина, животное, творение Божие, предназначенное служить человеку, она круглые сутки работает на человека. Но потом, вплоть до того, что и убивают ее, и мясо ее съедают, и шкуру ее там используют, вся полностью отдает себе без остатка. Вот тварь так устроена. Но для того и корм дает в кормушку на ночь. Она ночью поспит, встает, пожевала, поела, полежала, значит, закусила, потом снова вздремнула. Животное. Но когда человек также начинает себя вести, то это очень плохо. Это простейшая такая элементарная распущенность чрева. Это безобразие просто, когда человек вот так бедно себя распустил, что не может просто, не может даже спать, хотя мы спать очень любим все, так сладок бывает сон, даже сон сладким не делается, когда чреву надо, чтобы чего-то в него положили. При этом человек бывает с вечера поел обыкновенно, нормально, там в 7-8 часов, и ночью соскочил, тоже поел. Вот это видится как уже зависимость, как определенное рабство, плен. Мы не говорим о людях больных с какими-то особыми болезнями. Может быть, у них физиология, организм там так требует, чтобы не было болей там, или еще что-то. Может быть, им это надо. Не об этом речь. Речь идет об обыкновенном человеке, который живет обыкновенной своей жизнью и распустил свое чрево так, что оно ему не дает покоя даже по ночам. Вот об этом идет речь. А здесь высказывается возмущение. Как это так? Вот такой пример греха написали. А что тут греховного? Есть по ночам. Что тут греховного? Да нет, ничего вроде греховного нет. Так распущенность чрева. Это есть страсть чревоугодия, зависимость, плен и рабство. Так же точно люди весь день ходят, что-то жуют, едят, подобно животным, которые весь день пасутся и все время жуют, лягут, если отдохнуть, так еще жвачку пережевывают, там у них пищеварительный процесс идет, так все устроено. Вот тут человек не должен быть таким. И когда мы сказали о самых элементарных, самых первых каких-то правилах аскетики, самых примитивных, связать хоть маломальски свое чрево, мы же там говорим даже, 4 раза можно вкушать пищу в день. Вот 4 раза, говорим нам, мирянам. Почему мы так сделали? Это же тоже на практике все родилось. Некоторые 2 раза едят, миряне. Некоторые 3 раза едят. Мы, посмотрев на здоровье своих прихожан наших, потому что все больные уже в возрасте, все искалеченные, оперированные, все в какой-то суете, передряге, в нервах, в страстях. Мы подумали так, зачем задавать людям сразу жесткие аскетические опыты такие? Зачем, если они к этому совершенно не способны? Кто пытается есть 2 раза в день, злые становятся, жуть, домашних начинают есть. Но зачем есть домашних, когда лучше пищу поесть очередной раз вовремя? И мы договорились до того, что ешьте 4 раза. 4 раза, без стыда, без всякого там, без утайки. Завтрак, обед, полдник, ужин. Как это делается с детских лет? В детском саду там и дальше, в других заведениях, в школе и везде. Вот даже как. Дали такие максимальные льготы, но только просили об одном. В промежутке не надо больше есть. Наели же, стыдно должно быть. Еще 2 часа прошло от предыдущего приема пищи. Ну куда еще хватать? И вот так вот людей постепенно выправляем. Эта практика снисходительная очень такая, милостивая, щадящая такая практика по отношению к людям. Хотя бы как-то придерживаться вот этого условного режима. Ну и стараться уже на ночь не есть 5-й раз, ночью 6-й раз не вставать, не есть. В промежутке между приемом пищи 7-й, 8-й, 9-й, 10-й раз тоже не есть. Ну хотя бы так говорим. Люди согласны. Трудно очень выдерживать, говорят поначалу, очень трудно, но согласны. И через это начинают стабилизировать свое тело постепенно, как бы уздечку на него одевать. А через тело стабилизируется душа. Человек нервный, психовный, вспыльчивый, эмоциональный, когда будет держать вот этот режим медленно, постепенно, год за годом, у него постепенно душа становится более ровной и более покладистой. Какая связь? Странно, казалось бы, над телом же вроде работает. А вот такая связь души и тела. Человек – это не только душа, но и тело тоже. И через тело вот такое положительное влияние на душу как раз оно происходит. И вот вторая претензия, что якобы там есть такой пример ужасный, как говорят, что грехом считается то, если родители хвалят своего ребенка. Иногда у родителей действительно тут возникает возмущение. Ну что, уже и похвалить ребенка нельзя, как его воспитывать? Ну, хочет сказать, ну попробуйте, хвалите. Хвалите с самого детства, хвалите всю жизнь его. А потом вот локоть захочется укусить, а его не достанешь. Потому что тщеславие, которое будет насаждаться с детских лет, оно потом превратится в трагедию для этого человека, в трагедию для самих родителей. Когда ребенок, воспитанный на тщеславии, ему сказать ничего нельзя, обидеть нельзя, заставить его ничего нельзя. У него «я» свое вырабатывается, вот такое фарисейское «я», которое переходит уже во взрослое вполне самомнение, и в 12-13 лет он уже ни с кем не считается. И попробуй такого ребенка обличи, укори или накажи. Там тщеславие начинает рвать и метать вплоть до того, что я уйду из дома, я сбегу, а есть такие, которые шантажируют вообще своих родителей. Если только вы это сделаете, я сделаю вот это. И родители боятся уже прикасаться к своим детям, воспитание закончилось. Вот тщеславие – это наркотик. Вот эта похвала – это наркотик, которому приучают ребенка с детских лет. И люди говорят, а другое-то что взамен-то дать? Больше же ничего нет. Как отметить положительные какие-то результаты ребенка? Еще что-то. А есть другие, оказывается, совершенно слова. Есть другие эмоции, которые в воспитании известны. Их надо применять. А верующие люди вообще могут сказать совершенно другие слова. Вот неверующие говорят, ах ты умница какой, золотой ты наш драгоценный. Да как у тебя лучше всех все получается. Да чтобы у тебя всю жизнь счастливо было там. Вот чего только не наговорят такие добродушные бабушки своим любименьким внучаткам. А родители верующие, они по-другому относятся. Они могут сказать, слава Богу, Господь помог тебе вот так вот исполнить это дело. Или написать вот так вот, вот это вот упражнение. Слава Богу, поблагодарим Бога, чтобы ребенок не приписывал себе вот эти достижения, которые у него какие-нибудь худенькие, но все равно есть. Потому что вот если с детства это все насаждать и не исправлять, так потом же придется исправлять. Апостол говорит, а чем превозноситься-то, если сделали только то, что были, помните, как дальше, обязаны были сделать. Ну же обязан же был. А мы превращаем обязанность в какое-то там достижение, и которое требует какой-то особой похвалы. Так или обязанность, и делаю как послушание, от которого рождается смирение, или самодовольство, которое приводит к превозношению и самомнению. Вот принципиально два разных взгляда. Два разных взгляда на аскетику, на покаяние. Естественно, на воспитание это также проявилось. Олег Васильевич, конечно, не мог это не заметить. Причем эти претензии предъявляли и раньше. И раньше предъявляли, я их уже не первый раз слышу. Это как бы запасенные года полтора назад, там, видимо, он особо не готовился. Он взял, вот просто применяет из старого. Подчеркиваю, он дальше говорит, что дневник кающегося предлагается авторам всем без исключения, готовящимся к исповеди. Следует сказать, что исповедь – дело очень живое и лишь в самом общем виде поддающееся какой-либо структуризации. Я вот понять не могу. Я говорю о покаянии, об аскетике, о борьбе со страстями. Олег Васильевич говорит об исповеди. Я думаю, что нам бы с ним можно было как-то понять, если бы мы разделили эти понятия. Одно дело борьба аскетическая, покаяние, другое дело исповедь как таинство. Если как-то структуру исповеди какую-то показать, то на исповеди есть своя структура. Подошел человек к батюшке, к аналою, что-то сказал или поздоровался, или попросил благословения, спросил батюшка, примите исповедь. То есть я говорю о структуре, как, внешней структуре, как совершается таинство. Это какое-то общение, взаимоотношение между человеком и духовником, священником. То есть вот как надо говорить о структуре таинства исповеди. А потом, когда человек назвал грехи, батюшка ему задал какие-то вопросы или дал какие-то наставления, это все входит в структуру исповеди. А потом прочитали разрешительную молитву, а потом благословились причащаться или не причащаться. Вот так бы надо говорить о структуре исповеди. А когда мне вменяется в вину, что я структуру грехов вот так вот сделал, так это я не сам ее сделал. Вот у святых отцов и второй том добротолюбия, святитель Игнатий, одинаковая эта структура. 8 страстей. В каждой страсти по смыслу одинаковые примеры. Вот этим мы и воспользовались. Мы не сами ее придумали. Это взято у святителя Игнатия и у других отцов. Как за это обвинять, вот я ничего не пойму. А Олег Васильевич говорит о структуре покаяния, о структуре исповеди. То есть это вообще разные вещи. Вот попытка смешать два процесса, они, конечно, близкие процессы, конечно, не связаны. Но только исповедь – это уже сам акт реализации вот этого покаяния, при котором происходит непосредственное исповедание и прощение грехов. А подготовка и вся аскетическая жизнь, и практика покаяния, она ведется каждый день. И как ее вести? Вот как раз научают этому дневник кающегося. С чем бороться и как бороться? Что считать грехом, что не считать грехом? Вот это же другой совершенно предмет разговора, о котором мы и пытались говорить, и предлагаем вот этот материал. А мне говорят, структурировать исповедь нельзя. Это не исповедь. Здесь подготовительные материалы, инструкции для аскетической работы человека, для диагностирования своих болезней. Общим правилом того, как нужно исповедоваться, можно назвать слова... Вот, смотрите, очень интересный пример, ссылка на святого Амвросия Оптинского. Общим правилом того, как нужно исповедоваться, можно назвать слова преподобного Амвросия Оптинского. Ничего не скрывать, говорить прямо, не округлять. А как и какими словами это будет сказано? Дело совести, чуткости и духовной трезвости исповедующего и исповедующегося. И вот давайте посмотрим на слова преподобного Амвросия Оптинского. Олег Васильевич хочет сказать, что вот все, что предлагается в дневнике кающегося, это слишком заумно, слишком много и муторно, что это все никчемно и не нужно. Вот он говорит, преподобный Амвросий Оптинский просто нам говорит, смотрите, вот его выражение. Известны же его образные такие выражения, которые похожи на поговорки такого оригинального содержания. Целые издания есть такие, брошюрки специально издают. Это его особый творческий талант был. Выразить очень важные, существенные какие-то мысли вот в простой форме. А для чего он это делал? Чтобы нам приблизить. Ну, чем мы и пытаемся заниматься вот. Приблизить нам, необразованным, не богословам, для нас приблизить возможность понимания серьезных вещей, чтобы мы могли их и понять, и применить. Вот у преподобного Амвросия Оптинского такое особое было духовное творчество. И его народ за это очень любил. Это на что похоже? В Евангелии что такое похоже, если догадаетесь? Притчи, да. Вот это творчество похоже на то, вот, как говорил Господь. Зачем Господь говорил притчи? Он же объясняет ученикам. Вам тайны знать, а этим всем притчами. Это же традиция, это Господа Иисуса Христа. И святые отцы ее продолжили традицию. И то, что мы в эту традицию включились, и тоже пытаемся, например, в лекциях я пытаюсь не совсем притчами говорить, а примерами. То есть я заменил, мне не свойственно тупоумому притчи сочинять на ходу. Я примеры, вспоминаю примеры из жизни наших же прихожан. Сказал какую-то мысль серьезную, какую-то важную, человек ее может не понять или не запомнить. А когда пример привел, говорят, а примеры, говорят люди, мы запоминаем легко. А вот про ту тетю помните, вот где-то в той лекции вы вот так говорили. Я говорю, да, хотя я уже сам забыл об этом. Мне напомнят, я говорю, да, кажется, вспоминаю, о чем речь. Вот насколько примеры важны простому человеку. Не богословы, заняты в круговерти с утра до вечера все. Читать им даже порой некогда бывает, изучать самим. Но примеры, они запоминают с умом, схватываются. И человек на этих примерах как бы себе какое-то основание вырабатывает. И дальше в жизни пользуется этим, как напоминанием о том, как надо поступить, чтобы не сделать такую же ошибку, как в том примере. Вот она простота, с которой мы пытаемся преподавать вот это учение о покаянии и применять примеры. Итак, вот преподобный Амвросий Оптинский, вот этот пример притчи он употребляет. И Олег Васильевич говорит, что вот так надо, говорит, исповедоваться. Ничего не скрывать, говорить прямо, не округлять. Я специально так посмотрел на эту притчу, думаю, так, вот берем дневник кающегося. Преподобный Амвросий Оптинский свернул вот все, что здесь изложено, аскетическое учение святых отцов, он свернул вот эту вот фразу оригинальную. Зачем? Притча легко запоминается и хорошо. Если человек не совсем бестолковый, он будет вспоминать эти слова и делать из них определенные выводы. Вот смотрите, первая часть фразы. Ничего не скрывать. Вот. Если человек знает грехи, он и скрывать не будет. Да? Преподобный Амвросий говорит, не скрывать ничего. А если я не знаю грехи? Я не знаю грехи просто, мне никто не говорил, что вот это является грехом, то я неумышленно буду скрывать их, правда ведь? Ну как я назову грех, если я не знаю, что это грех? А преподобный Амвросий говорит, ничего скрывать нельзя на исповеди. А мы скрываем уже только потому, что мы не знаем, что это является грехом. Вот доказательство, что этот дневник соответствует тому, что говорит преподобный Амвросий. Вот первая его вот этой фразе. Ничего скрывать на исповеди нельзя, никакие грехи утаивать. Хоть по знанию, хоть по незнанию. Если не знаешь, это не оправдывает, это не освобождает от ответственности. Грех не может быть прощен, если я не знаю, что он грех. Я же не каюсь в нем. А как без раскаяния грех будет прощен? Никак. Или, например, дальше. Говорить прямо. То есть о чем прямо говорить? О грехах, да ведь? Ну, на исповеди же. Говорить прямо. То есть грехи надо знать, как их называть вообще. Как они вообще называются, грехи. То есть не так делать, как вот сейчас в основном делают прихожане. Рассказывают длинные истории. Длинные истории, в которых человек не видит своих грехов. Чаще всего обвиняет других людей. Ищет себе жалости, сострадания, сочувствия, а вовсе и порой не духовного совета и не рекомендаций. Обличения многие вообще не терпят. Называют ему потом человек, вот ты здесь так согрешил, так в этой истории. Он говорит, не может быть, я не согласен. Я считаю, вот они виноваты, а я наоборот не виноват. Вот в результате договорились, что мы и не только скрываем от того, что не знаем просто, мы еще прямо говорить не умеем о грехах, мы рассказываем только истории. А вот дневник как раз научает из этих историй извлекать вот эти самые свои личные грехи и их именно исповедовать. Вот так вот преподобный Амвросий Оптинский, оказывается, одобряет вот то, что здесь написано, а вовсе оно не противоречит. И последняя фраза – не округлять ничего. Это вот мне ставится в вину, что я там дифференцирую грехи. То есть несколько примеров таких есть в дневнике, когда один и тот же грех расписан в нескольких вариантах, с каким-то специфическим проявлением. Вот когда мы округляем, вот мы скрываем самое главное. Преподобный Амвросий говорит – не округлять. И вот для того и дифференцировали вот эти грехи, чтобы человек увидел лично свое проявление этого греха. Ну, например, что значит округлять или как это на практике может выглядеть? Приходит человек, и ему стыдно перед батюшкой, что он вот такое натворил. И он говорит общим словом, а там посмеялся над человеком. Посмеялся над человеком. Стоит спросить, кто этот человек был? А мнется сразу, мнется... Кто был этот человек, скажите? А это мама моя была. Хорошо. Есть разница, вот мама или просто соседка? Ну, есть, конечно, это же мама. Она же меня выносила, она же меня родила. Она же ночью со мной не спала. Начинаем перечислять, а когда я болел, она там вот то-то, то-то, так-то, так-то, собой же жертвовала, телом своим меня вскармливала. Так давайте и дадим ответ сами себе, есть разница какая? Вы посмеялись над посторонним каким-то человеком или вы высмеивали свою маму? У человека, у которого не совсем еще там убита окончательно совесть, она начинает там как-то внутри немножко ежиться, эта совесть, он говорит, ну да, есть разница. Признал, есть разница. Вот округлять нельзя. Кого я высмеивал? Или товарища одноклассника, или маму свою высмеивал. Это же уже за предел за какой-то нравственности переходит. Ну как смеяться над своей мамой? Или, например, другой такой случай. Я, говорит, передал сведения об одном человеке другим людям. Ну не совсем хорошие сведения. Ну да, ну не надо распространять злые слухи. Говорит, ну не надо, правильно. А это кто был человек-то? Опять, значит, мнется папа. И что он в каком-то неприглядном виде был в какой-то момент, и вы об этом рассказали другим. Ну да, говорит, он вот там вот наделал вот такое вот, а мне, говорит, так было как-то это все смешно, так это все курьезно было, что я не выдержал, и при встрече с родственниками всем рассказал про своему папу, вот что он там у нас вытворил. Ну, вот видите, округлили как. Вот как округлили. Давайте вспоминать, кто таким образом у нас натворил. В Священном Писании примеры есть, человек напрягается. Ну, что-то там было, вроде помню, про хама, что ли. Ага, про хама вроде бы было, да? Вот вы здесь повторили вот этот поступок хама? Вот вы над этим дефектом своего папы ржали, извините, потом вот в компании своих знакомых, как вы рассказывали, его проступок, неприличный проступок своего папы, как вы потом рассказали всем про это. Ну да, ну смешно же было, вроде бы как. Ну что мы поговорили? Так хам как был наказан? Проклят был, помнит человек. Точно хам был проклят? Да вроде хам. Нет, не хам был проклят. Был проклят его сын. Хоп, прижался. Был проклят за это хамство сын хама. В результате вот так, когда мы округляем, вот эти вещи как раз помогают дневник кающийся вскрыть. Вот дифференциация этих самых грехов, которые почему-то так не нравятся, вот так они вот не любят это все, говорят, чего вы там ковыряетесь вот в этих мелочах? Сказал просто, прямо. А преподобный Амвросий Оптинский говорит, не округлять, потому что в этих деталях греха содержится суть греха, который увеличивает грех в 10 раз. Мы пришли, сказали налегке, злился, обижался, завидовал, шутил, смеялся, там раз, набор. Давайте конкретно хотя бы один пример разберем. Вот это как вы делали? А там срам бывает, выползает ужасный срам. Так хоть бы человек понимал это, хотя бы вот на этих примерах уже научился бы различать степень греха, что в одном случае это такая бывает ответственность, а в другом случае это ужас вообще, мерзость, даже говорить стыдно. О чем бы тогда скрывал-то? Пришел бы, сразу сказал, я вот над папой над своим надсмехался и в компании рассказал про его неблаговидный поступок. Вот это не округлил. А тут вот как вот там посмеялся над кем-то, вот округлил, и уже перед батюшкой не стыдно, вроде как оправдался, а перед Богом как, грех-то остался неисповеданным и непонятым до конца. И вот дальше говорит Олег Васильевич, это дело совести. Вот мы вчера на лекции разбирали, что такое совесть современного человека, убитого грехами и страстями, раба, раба и пленника сатане. Как свидетель Игнатий говорит, вообще страшные слова, человек стал жилищем сатаны. Это всем современным, особенно самодовольным людям, жутко обидно. Они не переносят вообще это выражение святителя Игнатия. Значит, Олег Васильевич упор делает на совесть человека. Совесть человека, которая у каждого своя, говорит как-то по-своему, в одном обличает, в другом оправдывает. Он говорит, вот что должно быть критерием исповеди. В чем совесть обличает? Пошел покаяться, покаялся. А в чем не обличает, а оправдывает? Не пошел каяться. Так, например, люди, которые впервые приходят в храм и узнают, что аборт – это грех убийства собственных детей, они никак не хотят с этим согласиться, возмущенно говорят, а куда их было плодить-то? Вот слова матери. Матери, которая убила нескольких, там, 3, 5, 7, 10 своих детей. Есть случаи, вот 20 своих детей убито. Некоторые заявляют, а куда их было плодить-то? Начинает говорить, квартира была маленькая, зарплата маленькая, надо было этих детей поднимать и так далее. Вот, пожалуйста, вот вопрос совести. Насколько совесть искажена, она изуродована, она уже давно-давно не стала голосом Божьим. И святитель Игнатий тоже о совести конкретно говорит в своих трудах. Он объясняет, что вот эту убитую совесть надо сначала реанимировать в человеке. А реанимация происходит опять через борьбу со страстями, через очищение сердца. Сердце очищено будет от страстей, реанимируется сердце, оживет, тогда там голос Божий начнет говорить, звучать, человек его начнет слушать и принимать. А так в состоянии страстей что там говорит? Самолюбие, самомнение, страсти, какая-то общественная там, нравственность, мнение там, того советского периода, в котором нас воспитывали. Вот это совершенно другие принципы. Поэтому отдавать исповедь на совесть человека, исповедующегося, это просто-напросто несерьезно. Это значит оставить все грехи на человеке, он с ними жил, живет и будет жить, и не обличать никогда. Хотя апостол говорит, обличайте, а нам и сказать, значит, получается, уже не дают о том, чем грешит современное человечество, в чем грехи современных прихожан и чего делать категорически нельзя. А что является смертным грехом, так уже, говорят, совсем говорить не надо. Дальше Олег Васильевич говорит следующее. Вы спросили о неточностях в произведениях Масленникова. То есть все-таки он пытается ответить, какие неточности он там нашел. Могу сказать, что иногда его мысли принимают еще более осязаемый вид. Вот я прошу обратить внимание на это выражение. Осязать мысли другого человека – это не совсем православное учение. Потому что осязают мысли на расстоянии, это определенные люди, которые долго этим занимаются, тренируются. То есть выражение не совсем наше. Это или свойство Господа, или великих святых. Как Господь, ученики только подумали что-то, а Он им говорит, что вы думаете о себе вот такое? Это свойство Божье. Или великих святых, которые Духом Святым имели вот этот самый навык. Или если Олег Васильевич говорит это о себе, что иногда его мысли принимают еще более осязаемый вид, ну, это или неточное выражение какое-то неправильное, или вот он здесь, ну, не знаю даже, чего говорит и что хотел сказать. То есть, по всей видимости, надо предполагать, что он хотел высказать именно такое мнение, что иногда я говорю такие вещи в лекциях, которые еще более точно ему, Олегу Васильевичу, доказывают, что я все-таки имею в целом вообще неправильное понятие, и что меня все-таки надо это, ну, устранить вообще. Ну, то есть, ну, не точно выразил мысль, некорректно. Дальше он приводит пример. Для примера можно привести следующий отрывок из аудиозаписи его лекции. Причем, вот этот пример мы уже разбирали. Этот пример они уже ставили мне в претензию, кто-то из экспертов, может быть, он же и был экспертом, что я вот в лекции привожу такой пример. Он не понравился, и мне сделали замечание. Я уже давал письменный ответ, что это был за случай, то есть с кем это и как было связано. Причем я говорил, что если не нравится, я его уберу просто. То есть проблем никаких нет, это не принципиальный момент. Уберу, да и все, из записи. Я объяснял, с кем это связано было и почему я так ответил. Нет, видимо, тогда не устроило то, что я сказал. Мне еще раз вменяют вину, это же самое. Я считаю, нечестно просто вот это, неприлично просто. Ну, давайте я прочитаю, что мне вменяется вину. Значит, я говорю на лекции. Кто может сказать о себе, что он смиренный? Это лекция о смирении. Это же признак тщеславия и лицемерия. Вот такие слова, значит, у меня там прозвучали. Меня перебивает слушательница из присутствующих, говорит, а если в молитве встречается смиренную, грешную, недостойную рабу, а как тогда быть? Я же говорю, что кто называет себя смиренным, это значит тщеславие. Она говорит, а я в молитве каждый день, говорит, читаю, помилуй меня, Господи, смиренную, грешную, недостойную рабу. Это вопрос задает женщина, которая психически больна. Если вот слушать лекции, в тот период, когда у нее не было обострения, она сидела на лекциях и все время перебивала вопросами своими. Все время. Вот ее как бы специально враг там назначил, чтобы она мешала мне эти лекции проводить. Это была такая тренировка для меня, ужас. Она все время перебивает, я все время должен как-то удержать нить рассуждения и ей что-то ответить. Но это болящий человек в действительности. Она хотя и в приходе работала, там и много дел ей всяких поручали. Ну, она вот такая особенная. Я знаю эти ее особенности на ходу, чтобы как-то не прервать лекцию, значит, не разрушить нити рассуждения. Я ей говорю, опустите это слово. Я понимаю, что объяснять ей бесполезно. Это я все им написал в ответе уже. Это они все уже знали, почему это все было вызвано. Я говорю, опустите это слово. Если вас оно смущает, я говорю, выпустите его просто. Смысл молитвы при этом не извращается, не искажается, а для нас он становится более понятным, доступным. То есть я ей говорю, сделайте так, и все, успокойтесь, как бы не мешайте мне лекцию проводить, я должен дальше излагать материал. Вот. А Олег Васильевич говорит так, в комментариях данный момент едва ли нуждается. То есть как бы я допустил какое-то такое ужасное такое злодеяние, которое даже комментировать нечего. Хотя пояснение я уже давал письменно, вот сейчас еще раз устно говорю. Если так не понравился вот такой мой ответ болящему человеку, болящему с признанным диагнозом шизофрении, я готов был его убрать из этой лекции, если этот ответ смущает других людей. Но по сути, если посмотреть, то здесь действительно есть за что запнуться. Вот когда мы читаем молитвы и не вникаем глубоко в их содержание, мы прочитываем, проскакиваем, не понимая, что мы сказали. Вот один из моментов, на который вот она, по причине своей какой-то такой особенного психического состояния, она обратила на него внимание. И смотрите, что получается. Человек говорит в молитве, то есть мы все с вами читаем молитвослов, «Помилуй меня, смиренного, грешного и недостойного раба твоего». Посмотрите, идет перечень, за который я прошу Господа меня помиловать, или перечень моих недостатков, в которых я прошу Господа меня помиловать. Если слово «грешную» и «недостойную» подходит по смыслу, то «смиренную» – это добродетель. Мы же все воспринимаем слово «смирение» как добродетель христианскую. И тогда в перечне вот этих моих недостатков греховных слово «смирение» – оно как бы не к месту. И вот эта вот бедная женщина, хотя она и нездорова, она это заметила. И бес начал ее на этом гнобить. Не она заметила, скорее всего. Бес зацепил ее, запинание. Почему мы не запинаемся об это место, я не знаю. То есть мы же тоже читаем и как-то это привыкли к этому. Мы как-то по-своему интерпретируем и не видим в этом никакого отклонения, не видим противоречия. А по сути все-таки противоречие как бы возникает. Я прошу милости за свои грехи, за свои безобразия, и одновременно прошу милости за смирение за свое. Смирение, которое есть добродетель. Неувязка. В действительности, то есть если смотреть толкование слова «смирение», то кроме обычного для нас принятого понимания, что это добродетель христианская, причем высочайшая христианская добродетель, есть еще одно понимание этого, смысла этого слова, а в народе оно звучит по-другому, другой смысл этого слова – смиренный, то есть какими-то обстоятельствами внешними связанный, сокрушенный человек. Это наподобие вот того промыслительного смирения, которое вызывает сокрушение в человеке, сокрушение его гордости. как бы человек со своим мнением, превозношением, наконец-то бах, сломался, как бы надломленный. Вот если такой смысл слова «смиренную» здесь, или «смиренного», принимать, тот смысл, который здесь только и можно иметь в виду, не как добродетель, конечно, здесь надо его понимать, а именно как вот это вот сокрушение, вынужденное сокрушение моей гордости за то прошлое, с которым я жил и связал себя с сатаной. А теперь Господь правдою суда своего здесь на земле уже сокрушил меня, показал мне мою мерзость, от видения которой я и сокрушился. То здесь больше синоним здесь к слову смиренного, сокрушенного или в народе смиренного вынужденно. Вот. Но вот в данном случае мне поставили в вину, что я позволил человеку упустить это слово, не вдаваясь в его смысл, не предлагая ей точного понимания и толкования в тот момент, предложил просто упустить и все. Вот я действительно считаю, что если это слово было бы упущено, она бы главный смысл не потеряла, но хотя бы не соблазнялась. А нам, если мы читаем это слово напрямую, как оно есть, надо понимать его хотя бы правильно. А то мы читаем бессмысленно эту молитву, и добродетель перемешиваем вместе с грехами и просим помиловать нас за эту самую добродетель. Если прямо его понимать, как мы привыкли понимать, то получается несколько абсурдно. И тем не менее, вот ну, так было принято в переводе почему-то, так почему-то и сейчас молитвословы издаются. Ну, может быть, в толковании молитвословов, наверное, это в современных, наверное, это уже указывается, надо надеяться. Так, и дальше Олег Васильевич делает вывод вот из такого моего ответа. Он говорит, конечно же, неправильно, если мы не себя, испорченный грехом, будем подстраивать под церковное учение, а пытаться церковное учение приспособить под свое понимание, даже когда это приспособление принимает самые благочестивые формы. То есть он как бы говорит мне, что ты идешь как бы на уступку человеку, его немощи, и приспосабливаешь текст молитвы под состояние ума этого человека. Но он говорит, так делать нельзя, надо человека пытаться исправлять. Но вот здесь исправление заключается в преподании человеку правильного понимания смысла слова «смирение» и все. А вообще вот это выражение, которое привел Олег Васильевич, оно применяется несколько в другом смысле. Учителя церкви говорили, что нельзя Евангелие опускать до уровня вот этого греховного мира, чтобы привлечь мир к Евангелию. Но нужно вот этот народ поднимать до уровня евангельского. Вот смысл духовный именно такой. Вот, собственно говоря, чем мы и занимаемся вот все эти годы, пытаемся вот тех людей, которые пришли в том виде, как они есть, не унизить для них Евангелие до примитивного, совершенно такого грубейшего уровня понимания, выбрасывая оттуда там огромную часть заповедей, выбрасывая учение покаяния, сокрушение сердца и все остальное, сделать как бы человеку благоприятным само Евангелие или даже приятным, чтобы человек не к покаянию, сокрушению сердца приходил, а сразу к какому-то такому непонятному богообщению, при котором он чуть ли не радость там духовную получает и уже весь начинает стремиться к Богу со своими-то мерзостями, с которыми он родился и прожил всю жизнь. Вот в этом смысл. И с этим бы я был абсолютно согласен, если бы это было так, что нельзя евангельское учение опускать до уровня греховного мира и предлагать Евангелие в том виде, как нравится миру. Но это речь идет о вероучительных нормах, о духовных понятиях, в том числе и о догматах, и о нравственном учении, которое нужно содержать именно так, как оно изложено в предании, в священном предании церкви. Вот так было бы правильно сказать. А народ нужно подтягивать до этого уровня, чтобы люди научились его принимать таким, какой он есть, и себя исправлять под него. Тут возражений нет. А для всех, кто не понимает, и применяли, и Господь применял притчи, и учителя церкви объясняли более доступным и понятным языком. Дальше корреспондент спрашивает Олега Васильевича. «Я знаю, что есть отзывы духовенства Волоанского монастыря Оптиной Пустыни и Троицы Сергиевой Лавры о книгах Сергея Масленникова. На какие моменты в них обращается внимание православных верующих?» То есть явно здесь договоренность была, роли были распределены, и сейчас корреспондент выводит Олега Васильевича на вопрос, что а ведь были и отзывы. Эти отзывы действительно были специально запрошены митрополитом Климентом, и отзывы были запрошены из нескольких монастырей именно по дневнику кающегося. Вот на этом споткнулись, И это и пытались выяснять, или как бы они пытались найти доказательство, что это плохая вещь. И способ, который они применили, сами как бы не решились, видимо, опротестовывать, они решили применить такой способ. Издательские советы, в частности, митрополит Климент, обратиться к знакомым ему духовникам, авторитетных известных монастырей, послать вот этот дневник кающегося, чтобы они дали на него рецензию. Вот. И копии этих рецензий, две мне прислали, это рецензия Валаамского монастыря, и рецензия Оптиной пустыни, монастыря Оптиной пустыни. Вот эти две рецензии эти я видел, и на них я дал ответы свои. А вот третью рецензию, которую якобы и строят Сергиевы Лавры, тоже у них есть, они мне даже не присылали, уже не посчитали нужным, видимо, присылать, скажут, а опять не согласится, опять там напишет что-нибудь. И решили, что трех вот таких каких-то отрицательных ответов, видимо, достаточно им, и на этом основании решили как бы срубить дело вообще. Как-то на практике все выглядело. Мне так думается, вот мы сделали элементарную такую проверку, то есть простейшую такую проверку, но такую, какую смогли сами сделать. Потому что попросить кого-нибудь официально написать рецензию положительную было уже невозможно. Потому что те, кто узнавали суть проблемы, они сразу говорили, что писать ничего не буду. То есть они понимали, что куда они влезут, и раз уже процесс идет там наверху, и что уже понятно было, что цель вырубить под корень, вступить в противоречие, защищая там кого-то или какой-то дневник кающегося, уже было страшно. По этой причине случилось так, что в этих же монастырях были найдены люди, духовники, которые дали положительную оценку этому дневнику. Вот что самое удивительное, в Троице-Сергиевой лавре есть такие духовники авторитетные, которые одобряют это. В Оптиной пустыне нашлись духовники, которые одобряют это. В Псково-Печорском монастыре нашлись духовники, которые тоже одобрили это. Но бумагу от кого-либо попросить невозможно, и подставить людей уже не хочется, потому что могут быть какие-нибудь там санкции, чего очень бы не хотелось. Поэтому вот сам метод, который применен, он неприличный. Неприличный в плане того, что это не объективное мнение всех духовников, как оказалось. Это субъективное мнение отдельных лиц, которые в этих монастырях подвязаются или проживают, но с которыми, по всей видимости, как-то объяснились прежде и как-то, наверное, согласовали примерно в каком направлении там нужно рецензировать или какой взгляд уже имеется, например, там, у тех-то, тех-то лиц или в издательском совете. Но вот сами по себе эти рецензии, они, вот две, которые у меня есть, они такого содержания, что я даже не знаю, как это назвать. Но с точки зрения богословской, это неграмотная вещь. Это неграмотно, это не научное, не доказательное совершенно произведение. Вот эта рецензия вообще по уставу, который существует в издательском совете, любые решения, которые выносит издательский совет, должны быть объективны. Так у них написано. Объективность должна заключаться в том, что они, эксперты, не только автор, обязан приводить доказательства и цитаты из творений святых отцов и из Священного Писания, но и они, когда опровергают автора или указывают ему на ошибки, они тоже обязаны делать это доказательно. В результате никаких доказательств ни в рецензиях не было, раньше в предыдущих, на которые я писал ответы, ни в этих рецензиях, которые вот представлены на дневник кающегося, ни вот в этом интервью Олега Васильевича, которое я сейчас комментирую, доказательств фактически никаких нет. Если ссылка приведена на преподобного Амвросия Оптинского, так я говорю, что она наоборот доказывает вот справедливость того, что мы делаем, и правильность и необходимость дневника. А так мнение чисто субъективное. И так создается впечатление, что каким-то образом это все сделано не совсем правильным, и это положено в основание для того, чтобы дневник совсем как-то зарубить, уничтожить. Вот для примера я прочитаю, например, рецензию из Оптиной пустыни и ответ мой, ответ вот этому рецензенту. Хотя он требует времени и объем не маленький. Но для примера будет понятно, как это все выглядит. Так, чтобы мы понимали, что объективности здесь все-таки нет. И если, например, сослаться только вот на эти слова, что да, духовники известных монастырей, они выразили единогласное свое отрицательное отношение, то если не читать в деталях, то можно подумать, ну тут уже с чем спорить-то. Известные монастыри в России, известные духовники взяли вот это вот, сказали, ну все, теперь ты уже как бы, ну что ты против скажешь. Но я когда прочитал эти рецензии, я был огорчен до глубины, что если вот такой взгляд вообще с духовной, с богословской, с практической, покаянной точки зрения имеется у этих духовников, то ну только плакать остается. Уже плакать остается состояние нашей земной церкви, о нас, бедных прихожанах, мирянах, которые... Мы все равно же приходим к тем или иным батюшкам и просим от них помощи, исповедуем грехи и как-то хотим научиться спасению. А вот как они учат спасению примерно, вот можно предположить из этой рецензии. Итак, рецензия на дневник кающегося. Составил ее игумен Владимир, насельник Свято-Введенской Оптиной пустыни. Он пишет так. Читая дневник кающегося, в душе появляется глубокое чувство отвращения ко всему написанному. То есть вот обыкновенная реакция обыкновенного человека, у которого почему-то возникает отвращение. То есть я это сравниваю так, что вот если врач, например, больных все время какие-то им части тела там лечит, и он наконец-то говорит, что мне уже тошнит от этого всего, мне это противно, он не стал врачом, он перестал быть врачом. Он не может больше спасать людей, если ему противны эти болезни, он не может их лечить. Вот реакция обыкновенного человека. Автор совершенно, то есть это он обо мне пишет, автор совершенно не знаком со святоотеческим наследием, посвященным таинству покаяния. То есть мне прямо категорически, я лишаюсь всякого там права что-то знать, слепой, мне говорят, слепой. После прочтения дневника обратился за советом к своему духовнику. И другим духовникам, то есть коллегиальность как бы придается вот этому документу нашего монастыря, а также к старшей братии, имеющей большой опыт исповеди мирян. И получил один ответ. Каждый день перечитывать смертные грехи, особенно блудные, приведет человека только к соблазну и к помрачению ума. Вот такая реакция. Только мне непонятно, зачем перечитывать каждый день вот эти самые блудные грехи, для какой цели. Вот им представляется так, что человек, мирянин, берет дневник и каждый день сидит, только его читает с утра до вечера. И одни и те же блудные грехи перечитывают. Зачем их перечитывать, если человек их больше не совершает? Осознал, покаялся, больше не делает, исповедовался. Для чего? А вот для него это может вызвать помрачение ума. Причем он, как духовник, ведь люди едут в Оптину пустынь самые разные, изо всех концов страны. И едут со своими грехами. Если они будут исповедовать каждый день по нескольку человек свои вот эти мерзкие грехи, то что, он не выдержит, получается? Вот такой врач, который болезни людей не сможет перенести, что это его соблазнять будет? И это может вызвать у него помрачение ума? Вот. Святой апостол Павел, показывая степень нечистоты и мерзости блудных грехов, запрещает даже о них говорить вообще. И он приводит слова апостола Павла, думая, что это вот так и есть. Он убежден абсолютно. «Бываемое бы отой от них, срамно есть и глаголоте». То есть то, что тайно делается у них, и говорить об этом даже срамно, говорит апостол Павел. На основании этого он как бы утверждает, что говорить об этом нельзя. Говорить о блудных грехах нельзя. Апостол запретил, срамно есть об этом и говорить. Преснопамятный отец архимандрит Матфей Мармыль всегда говорил о недопустимости постоянной памяти блудных грехов. Это кавычки, цитата. Постоянная память блудных грехов. Действительно недопустимо. Так и свидетель Игнатий учит и все отцы. Сравнивая такое покаяние с ворошением палкой загнившей смрадной кучи нечистот, которая заражает своим зловонием того, кто это делает, и передает ему свое зловоние. Такая писанина подлежит не чтению, а сожжению в печи. Вот игумен Владимир, насильник Свято-Введенской Оптиной пустыни. То есть дневнику приговор такой выносится сжечь. То есть это даже просто нельзя, говорят, не только читайте, даже распространять нельзя, подлежит только сжиганию. Вот такой результат, вот такое мнение, как бы не только его лично, но и он почти всю братью сюда вписал. Вот. Ну, я говорю, что мы попробовали специально выяснять это дело практическим путем, и оказалось, что там, в Оптиной пустыне, есть духовники, которые как раз положительно относятся к дневнику кающегося. Одобряют вот это дело. Я прочитаю ответ на эту рецензию, как я попытался, ну, как бы основать вот свое несогласие с тем, что пишет игумен Владимир, ссылаясь на Священное Писание. Не так, как он выборочно выдергивает отдельные слова, а именно так, как бы надо было цельно это учение исследовать и цельно его понимать, не кусками, не выборочно. Игумен Владимир пишет, это я уже ответ даю, святой апостол Павел, показывая степень нечистоты и мерзости блудных грехов, запрещает даже о них говорить. И цитата, которую он привел. «Бываемое в тайне, то, что они делают в тайне, срамно есть и говорить об этом». Послание к Ефесянам 5.12. Вот опровержение, которое я пишу. Приведу цитату на русском языке. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить». Так говорит апостол. Смысловое значение этой фразы таково, то, о чем стыдно было бы и говорить, некоторые даже делают. Вот так бы надо правильно понимать было смысл этих слов. Слово «говорить» здесь подчеркивает невозможность и мерзость таких дел, но никак не запрещает вообще говорить о таких грехах с целью обличения и покаяния этих людей, как думает игумен Владимир. То есть слову «говорить» он придал совершенно другое значение. Смысл, который вкладывает апостол, что даже говорить об этом мерзко, а они делают. А он говорит, игумен Владимир понял так, что говорить об этом вообще просто-напросто нельзя. Вот такое произвольное понимание слов Священного Писания, выдергивая опять из контекста. Обличает неверность понимания игуменом этого стиха сам апостол Павел своим предыдущим стихом. Апостол Павел говорит так: «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Вот, пожалуйста, сам апостол Павел говорит, что здесь нельзя молчать, когда мы видим такие мерзости, которые люди делают, о которых даже говорите все равно. В таких мерзостях надо людей обличать. Причем это не из другого послания. Это стих предыдущий, стих, который игумен Владимир приводит к Ефесянам 5.12, а это 5.11. То есть предыдущий стих – это не другая даже страница. А он не хочет этого видеть, он по-своему именно только воспринимает. Вполне понятно, что обличить можно только прямым названием греха, так, чтобы грешнику было понятно его значение. Что и делает сам апостол Павел, уже окончательно обвиняя игумена Владимира в незнании Священного Писания. Апостол Павел говорит в другом месте: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни прелюбодеи, ни молокии, ни мужеложники Царство Божие не наследуют». Это первое послание к Коринфянам, 6 глава, 9 стих. Также и в другом месте говорит апостол: «Зная, что закон положен для блудников, мужеложников, скотоложников». 1 Тимофею, 1 глава, стихи 9-10. Также и в Ветхом Завете было сказано: «Всякий скотоложник да будет предан смерти». Исход 22-19. То есть само Священное Писание приводит нам слова такие, которые как бы это, ну, произносить не совсем удобно, но почему-то апостол Павел не стыдится их называть конкретно эти поганые грехи. Почему? Потому что об этом надо предупредить людей. Если не сказать людям, что скотоложник – это человек, согрешающий смертным грехом, может, кому-то это вот не является препятствием для удовлетворения его похоти, а надо же предупредить человека. Так и прочие другие всякие смертные грехи, если их не назвать, люди их не знают, вот эти самые грехи, не знают. И люди их делают безбоязненно, и в семьях христианских это делается, и не считают люди грехом, никогда в этом не каются. Причем существует такое убеждение, что если так делается в семье и по добровольному согласию, то это уже не грех. Говорят, это не грех. Если бы это насильно делалось, тогда был бы грех. А раз насилия нет, по добровольному согласию уже грехом не стало. Вот здорово. Вот здорово. То есть вот такое произвольное толкование дает право современным нам, христианам, немощным, захудалым грешникам творить то, что требует наше искаженное, извращенное естество. Это как раз вот, что Олег Васильевич пытался сказать, что не надо Евангелие опускать до уровня нашего скотского. Надо народ, находящийся в скотском состоянии, поднимать до уровня человеческого, до уровня образа Божьего. А здесь мне вставят в вину, что когда мы пытаемся обличать народ в смертных грехах, в поганых, мне говорят, это делать нельзя. Нельзя. Это автоматически говорит о том, что Священное Писание, надо убрать из него некоторые вещи, которые неудобны, и опустить его до уровня грехов народа, и разрешить, дозволить народу делать вот то, что народ желает. По просьбе трудящихся, как это у нас бывало в советские времена, дозволяем делать вот то-то, вот то-то и вот то-то. Вот такой подход. Вот. Игумен Владимир пишет: «Преснопамятный отец архимандрит Матфей Мармыль всегда говорил о недопустимости постоянной памяти блудных грехов». Вот мой ответ. Приведу точную ссылку на святителя Игнатия Брянчанинова, опиравшегося на святого Филофея Синайского. «Самоукорение есть обвинение себя в греховности, общей всем человеком и в своей частности. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия, кроме блудных падений и преткновений, подробное воспоминание которых воспрещено отцами». Обратите внимание, он запрещает их вспоминать только в плане подробного воспоминания. Не в целом вообще забыть, что какой-то там грешник совершал такие мерзости в прошлой жизни, а подробно нельзя вспоминать. Почему? Ну, потому что ум заражается сразу этим всем, моментально тело подключается, похоть взыгрывает, и человек как бы в мысленно, в чувствах снова совершает такой же грех. Вот единственная причина, по которой подробности запрещены. Подробности, значит, которые воспрещены отцами, как возобновляющие в человеке ощущение греха и услаждение им. Том 1, глава 30. Несложно заметить, что святитель запрещает именно подробное воспоминание блудных грехов, но никак не исключает их из списков грехов, в которых требуется раскаяние, и которые приводят наряду с прочими к самоукорению, привлекающему благодатную силу терпения скорбей. Итак, архимандрит Матфей не противоречит святителю Игнатию, потому что первый запрещает постоянную память блудных грехов, а второй – их подробное воспоминание, что в обоих случаях может привести к услаждению грехом. На каком основании игумен Владимир дает свое новое толкование – непонятно. Отцы запрещали только постоянное удержание в памяти с подробностями, но никак не предлагали забывать вообще о своих смертных блудных грехах ради покаяния и самоукорения. Если бы рецензия была написана Мирянином, то на этом можно было бы уже закончить опровержение, обличив рецензента в неприличном выдергивании отдельных цитат из Писания и творения отцов для доказательства своих неверных мнений, подобно тому, как это делают протестанты, создавая свое собственное кривое предание. Но рецензию написал игумен, духовный руководитель душ человеческих, поэтому продолжу опровержение. Игумен Владимир пишет: «Читая дневник кающегося, в душе появляется глубокое чувство отвращения ко всему написанному». Я вот так ему отвечаю. Приведу без сокращения правило 102 6 Вселенского собора. «Принявшие от Бога власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и готовность согрешившего к обращению, и так употреблять приличное недугу врачевание, дабы, не соблюдая меры и в том и другом, не утратить спасение недугующего. Ибо не одинаков есть недуг греха, но различен и многообразен, и производит многие отрасли вреда». Это вот о детализации, которые так прямо вот ненавистно относятся. Вот здесь вот говорится в 102-м правиле, что многие отрасли греха происходят, из которых зло обильно разливается и далее распространяется, доколе не будет остановлено силою врачующего. Почему? Духовное врачебное искусство являющему, то есть поэтому здесь нам, подобает прежде рассматривать расположение согрешившего и наблюдать, к здравию ли он направляется или, напротив, собственными нравами привлекает к себе болезнь, и как между тем учреждает свое поведение, и если врачу не сопротивляется и душевную рану через приложение приписанных врачеств заживляет, в таком случае по достоинству возмеривать ему милосердие. Ибо у Бога и у приявшего пастырское водительство все попечение о том, чтобы овцу заблудшую возвратить и уязвленную змеем уврачевать. Не должно ни гнать по стремнинам отчаяния, ни отпускать бразды к расслаблению жизни и к небрежению, но должно непременно которым-либо образом или посредством суровых и вяжущих, или посредством более мягких и легких врачебных средств противодействовать недугу и заживлению раны подвязаться. А плоды покаяния испытывать и мудро управлять человеком, призываемым к горнему просвещению. Итак, подобает нам и то, и другое ведать, и приличные ревности кающегося, и требуемое обычаем. Для неприемлющих же совершенства покаяния следовать преданному образу, как поучает нас священный Василий. Это имеется в виду канонические послания святителя Василия Великого. То есть речь об эпитимиях здесь идет. Если человек не хочет исправлять свою жизнь, покаяние не принимает, рекомендации не исполняет, грехи продолжает делать, то в соответствии с каноническими правилами вот, получать такого вот причастие и эпитимию ему давать. Совершенно не случайно духовник сравнивается с врачом. Как врач не должен брезговать болезнями человека, иначе он не сможет лечить, и больные будут умирать, не получив необходимой помощи. Так и духовник не сможет врачевать страсти, смертельные болезни души, и вычищать смердящие раны смертных грехов, если у него будет возникать глубокое чувство отвращения от слышания грехов, как это пишет вот отец Владимир, как сам о себе и говорит игумен Владимир. Да. Если игумен так брезгует списком грехов, приведенным в дневнике, то пусть хотя бы не препятствует больным мирянам узнать о своих болезнях и смертельных ранах, давая им шанс лечиться самостоятельно при отсутствии врачей. Ну вот, наверное, такие мои высказывания, наверное, они раздражают, я думаю. Раздражают тех людей, которые так считают, думают и пишут. В результате у нас никак не появляется такой равнозначной полемики. Мне просто всегда будут говорить, что ты слепой, и так не думай себе, что ты прозрел, или там зрячий, ты не понимаешь, или ты там не умеешь, не имеешь и так далее. Ну, они будут всегда говорить, что они знают, умеют. Выход один – приводить аргументы, приводить доказательства. Если доказательств на Священное Писание и на предание нет, то всегда будут побеждать те, у кого власть. Если приводить вот эти цитаты доказательства, то есть рассматривать так, как я сейчас рассматриваю, ссылаясь на Священное Писание, то у них нет правды. Это там ложь, там кривизна. И эту кривизну, если обличать вот так вот конкретно, то и видно, что они же заблуждаются. Но при этом они абсолютно убеждены, что они как раз держатся истины. Игумен Владимир пишет: «Такая писанина подлежит не чтению, а сожжению в печи». Вот я отвечаю. Такое выражение просто преступно, потому что дьяволу только того и хочется, чтобы уже никто более не говорил людям о их грехах, и они делали бы их спокойно и бесстрашно, становясь добычей ада. Первым условием прощения греха является признание греха. Как же человек признает свои грехи, не зная о том, что они есть грехи? Кто-то ведь должен ему об этом сказать. Вторым условием прощения греха является раскаяние в грехе. Но как каяться в том, что грехом не считается? Потому что никто об этом не сказал. Третьим условием прощения смертного греха является прекращение греха. Но кто прекратит грешить, если не понимает, что это грех? Таким образом, игумен Владимир препятствует распространению правды о грехах, предавая простых людей в лапы врага. Но вот то, что написал игумен Владимир, если бы издательский совет не принял вот эту его рецензию, а принял бы вот это мое объяснение и доказательство, что он ошибается, ну тогда бы издательский совет с игуменом Владимиром не согласился. Но если они с ним согласились, значит, приняли его ответ, значит, они тоже, как и игумен Владимир, пытаются препятствовать распространению правды о грехах. Просвещение народа, стада Христова в знании страстей, в знании грехов, смертных грехов, вот это запрещается. Фактически происходит действительно вот такой какой-то страшный раздел. Вот я думаю, что этот ответ Олега Васильевича – это какая-то страшная вообще точка, серьезная какая-то точка, и может даже точка уже невозврата. Я сомневаюсь, что они изменят вот это свое мнение. Поэтому для нас, для простых мирян, это удар. Это очень опасный, очень серьезный удар, которым пытаются отобрать вот эти знания о грехах, которые нам совершенно необходимы, чтобы мы имели покаяние. А если мы покаяния не будем иметь, или будем изображать его, каясь в каких-то только отдельных грехах, в которых нас совесть обличает, это имитация покаяния. При этой имитации покаяния всегда в людях обнаруживается следующий дефект. Покаяние ложное обличается тем, что последующие беды, скорби, болезни и страдания человек терпеть не может. То есть он ропщет, он отчаивается, он начинает ругать окружающих, искать виновных, вплоть до того, что роптать на Бога. Если такой человек каялся в грехах, а потом вот так себя ведет, то нет в нем покаяния. Нет покаяния. А покаяние есть ложное, частичное, имитация покаяния, которая не дает человеку примириться с Богом. И поэтому благодать не может помочь человеку терпеть те последствия, которые налагаются на человека за совершенные им грехи. Если последствия человек не терпит, ропщет и отчаивается, и хулит всех, и в том числе Бога, нет покаяния. Человек покаяние прошел неправильно, неполно, он его не знает. Ну, в результате и спасение такому человеку как найти, как его искать? С Богом даже не успел примириться и не сумел. Игумен Владимир пишет: автор совершенно не знаком со святоотеческим наследием, посвященным таинству покаяния. Мой ответ. Этими словами игумен обличает сам себя, потому что при составлении дневника кающегося использованы труды многих святых отцов, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворника, святого Иоанна Кассиана, преподобного Нила Синайского, святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Лествичника. Точные ссылки могу привести, если потребуется. Также значительное число примеров грехов взято из опыта построения исповеди старца Иоанна Крестьянкина. Остается только сожалеть об игумене Владимире, выразившем свое презрение к отцам такими словами. Читая дневник кающегося, в душе появляется глубокое чувство отвращения ко всему написанному. Вывод. Рецензия игумена Владимира никак не может быть принята в качестве богословской оценки дневника кающегося, потому что сама рецензия содержит в себе грубейшие искажения и недостатки. Вот такой я отправлял 6 мая 2014 года. Вот, то есть примерно год прошел с того времени, как уже, видимо, окончательно созрели в издательском совете такие планы, ну, окончательно все-таки запретить там грифы все отобрать. Причем надо обратить внимание на то, что гриф отбирается не только вот с этого дневника кающегося. То есть гриф сознательно отбирается со всех вообще работ. То есть это 8 книг, это большое число аудиолекций, около 200 часов, и уже достаточно большое число видеозаписей, на которых тоже уже частично есть грифы, были даны грифы. Последние аудиозаписи, видеозаписи лекций уже и не пытаемся отправлять в издательский совет, потому что они просто перестали их вообще принимать. Просто перестали, даже не объяснив причины, почему они их не принимают. Но теперь понятно, почему не принимают, потому что замысел был уже давно созрев, видимо, к тому, чтобы просто вообще все запретить и лишить вообще всех грифов. Вот такая ситуация примерно. Вот эти вот... А у меня еще есть одна рецензия Валаамского монастыря. Причем, когда эту рецензию мне прислали, то подпись не поставили. Вот здесь, если игумен Владимир подписался, то на рецензии на дневник Валаамского монастыря мне не написали, кто это, автор ее. Я когда писал апелляцию... Я так и написал, что поскольку имя автора неизвестно, то я буду говорить смело. Потому что если автор какой-то значимый, там, великий, я бы постеснялся, там, ну, как бы побоялся, может. А раз я говорю, автора не знаю, я напишу смело, что есть. Автором оказался епископ Панкратий, то есть владыка, который вот управляет Валаамским монастырем. Но я тут только позже об этом узнал. Ответ также точно был написан. Вот достаточно подробно на трех страницах, я его читать уже не буду, просто ни времени, ни сил нет, но жаль, хотя тут тоже очень интересно. Несмотря на то, что это епископ, его мнение, вот, которое он излагает, оно, ну, как мне кажется, оно как раз выражает новый взгляд. Вот этот новый взгляд, который постепенно сформировался за какие-то последние десятилетия, сформировался в церкви. Новый взгляд на покаяние. Как бы покаяние должно быть каким-то сразу сладким, приятным, очень легким и простым, без пролития слез, пота и крови, без распятия на кресте. И сразу как бы оно должно вводить человека в богообщение. Вот особый акцент епископ Панкратий делает на том, что именно богообщение. Богообщение. То есть я как бы вот этим своим учением, опять своим, хотя оно, я говорю, что скопировано у святителя Игнатия, как бы лишаю человека этого богообщения, что я не даю человеку выходить на тот самый простор, вот к которому он, ну и сейчас многие очень призывают, в обход покаяния. В результате, не пройдя первую ступень нищеты духа, человек, естественно, будет пытаться сразу заскакивать, восходить на последующие ступени. На последующие ступени, на которых сразу начинают обещать вот это богообщение, мир, радость духовную и так далее. Что, конечно, является очень страшным делом, потому что оно непременно будет приводить к каким-то ужасным трагедиям. Вот я сейчас как раз уже, видимо, и ближе уже к концу, вот прочитаю, что предлагает зараженный вот этим же взглядом на покаяние, как бы излагая новое предание о покаянии, и Олег Васильевич, что он говорит? Вот он говорит так: «Благодатная жизнь в Церкви Христовой правильное духовное руководство, чтение Писания и отцов воспитает, то есть не может воспитать, он подчеркивает, верный взгляд на духовную жизнь. Лишь бы нам уметь слушать Господа, который обязательно ответит вопрошающему, откроет толкущему и найдет ищущего его. Вот в этой фразе, казалось бы, такой привлекательной, такой красивой и восторженной, здесь тайна, вот здесь содержится такая проповедь прелести. Здесь вот очень опасные слова, на мой взгляд, когда нам предлагается так думать, что если мы будем уметь слушать Господа Бога, хотя как уметь слушать Господа Бога? Господь говорит в Евангелии нам. Евангелие нельзя понимать своим умом, надо только с толкованием читать Евангелие, чтобы не напутать и не набредить там чего-то своего, особенно худого. Толкование – это творение святых отцов. То есть надо руководствоваться именно творениями святых отцов для того, чтобы правильно воспринимать Священное Писание и чтобы не заблудиться куда-нибудь. А нам вот здесь как раз говорится, что лишь бы нам уметь слушать Господа, который обязательно ответит вопрошающему. Вот практика для современных христиан такая. Люди начинают каким-то образом вопрошать Бога и каким-то образом получать ответ. Вот эта практика, неправильная практика, личного прямого обращения к Богу и личного прямого получения ответа, вот это и есть прелесть. Вот это и есть то состояние наше греховное, ошибочное и очень опасное, при котором мы начинаем из себя мнить способных знать Бога и принимать от Бога то, что нам хочется. Какие-то ответы тайные, хотя мы не знаем, как их Бог может сообщить, а я не должен быть никогда уверен о том, что я правильно чего-то прошу или то, к чему я стремлюсь, угодно Богу. И при этом эта неправильная практика, она очень активно распространяется среди современных христиан, немощных, именно потому, что не говорится о состоянии грехопадения, о состоянии повреждения страстями, и люди начинают доверять своим впечатлениям, чувствам и мыслям. И чувства, которые возникают в сердце, начинают придавать им силу истины, как будто бы сердце не заражено страстями, как будто бы оно не врет, как будто бы сатана не дает там никакие подделки. И вот здесь как раз выражается корень всей проблемы. Вот этими словами Олег Васильевич как бы вскрывает всю суть вот этого противоречия, которое возникло с издательским советом, вот в частности, потому что я пытаюсь держаться того учения, которое преподает святитель Игнатий, а они, видимо, его забыли или не знают, или не знали, и пытаются держаться какого-то нового учения, которое противоречит тому, что говорит святитель Игнатий. И здесь как раз вот в этой фразе вскрывается вот эта вот суть, что значит, мы как будто бы можем вопрошать Господа напрямую, как будто бы Господь нам может что-то отвечать, и прямо вот так, не используя предание церкви, не используя учение о первых степенях покаяния, о сокрушении сердца, о нищете духа, забывая о кресте, забывая о страдании креста и о пролитии крови, сразу восходить уже как бы в сыновство к Отцу Небесному и сразу становиться ему родными и своими. Ну, притча евангельская обличает, что «Друже, а ты как вошел сюда? Как сюда попал без брачной одежды?» Вот в грязи своих грехов и страстей мы думаем сразу быть угодными Богу, близкими к Нему и напрямую понимать веление Божие. То есть знать как бы каким-то способом своим волю Божью и чуть ли не быть уверенными, что я абсолютно прав и знаю, в чем есть смысл спасения и как я должен жить и как поступать. Вот как раз об этом-то и говорили отцы, что доверие себе – мнение о себе, что я способен понимать, знать, определять, слышать от Бога. Вот это все и есть прелесть. Человек, не зная своего состояния, вот эти все свои внутренние какие-то проявления, ошибочно может принимать за голос Божий. Отсюда и есть вот это вот повреждение, которое только развивает в человеке прелесть и делает его действительным пленником и уже окончательным рабом сатане. Поэтому вот на этом, пожалуй, можно и закончить. К сожалению, вот видится такое глубокое противоречие. Я думаю, что если кто-то делает что-то худое, как и говорит нам Священное Писание, то такой человек не идет к свету. То есть делающий зло, он не идет к свету. А вот не делающий ничего злого, он идет к свету, чтобы явны были дела его. А грешник всегда прячет свои дела и к свету не идет. Вот поэтому я думаю предложить издательскому совету и пытаюсь воспользоваться своим правом автора, чтобы рассмотрение вот этих вопросов было произведено коллегиальное, официальное, с моим присутствием, с объективными доказательствами вот тех их мнений, которые Олег Васильевич излагает, видимо, от имени всех членов коллегии. Причем я буду просить, чтобы эта встреча, вот эта полемика, по всей видимости, это будет полемика, чтобы она была записана, чтобы была сделана видеозапись, чтобы я в последующем мог предоставить точные доказательства того, что либо меня обличили, и я действительно ошибался, и я признал какие-то свои ошибки, если они будут объективно доказаны, либо, значит, члены коллегии будут наоборот обличены в их незнании, в их неправильном понимании, если они не смогут привести точных доказательств вот этих обвинений, которые они выносят. Если они готовы к этому и не отнесутся презрительно ко мне, к делу проповеди покаяния, к тем произведениям, которые они прежде считали правильными, а теперь вдруг стали считать их опасными, то тогда такая встреча состоится. Тогда мы попробуем спокойно, как мы в прежние разы это делали, спокойно разбираться и находить правду. Но у меня есть большое сомнение, говорю наперед, что я получу такое разрешение, получу такое право, то есть смогу воспользоваться этим правом. Потому что год с лишним тому назад я уже написал такое письмо с просьбой к митрополиту Клименту о назначении такого мероприятия, чтобы это мероприятие прошло с моим присутствием. Я ответа никакого не получил. Больше я не стал. Три письма я написал, ни на одно из них я не получил ответа, и мне стало понятно, что начался процесс какой-то очень уже опасный, открытый, процесс какого-то явного презрения ко мне, который рано или поздно все равно приведет вот именно к этому, что либо мне запретят остальные работы рецензировать, либо даже гриф будут пытаться отобрать с моих работ, которые уже были выпущены и распространялись. Ну, собственно говоря, к этому все и привело, так оно все и получилось. Причина, еще раз подчеркну, причина вот такого действия издательского совета, я думаю, заключается не в том, что действительно какие-то есть в целом ошибочные взгляды и система взглядов на покаяние. Если это доказывать, то нужно приводить доказательства, которых вот совершенно нет. Нет, наоборот, здесь видно ошибка во взглядах экспертов. Если же никаких ошибок нет, то вроде бы как и придираться-то, казалось бы, не к чему. Но, тем не менее, как мне сообщают, решение принято и грифы отняты. Значит, причина в другом в чем-то. Есть какая-то тайная причина, о которой стоит думать. Я предполагаю, это именно то, что несколько раз мне пришлось ответить на критику несправедливую. Причем критики ссылались на труды Алексея Ильича Осипова. А защищая истину, мне пришлось разоблачить ошибки Алексея Ильича Осипова с точным доказательством того, что его метод понимания творения святых отцов с выдергиванием цитат и приданием совершенно другого смысла не научен и очень опасен. И на основании этого метода он или возрождает древние ереси, или рождает новое учение, совершенно опасное и вредное для церкви. Вот. И вот это, по всей видимости, явилось причиной вот этих происшествий. Но тогда, если ничего не удастся доказать и никаких объяснений получить, тогда мне остается только радоваться. Радоваться тому, что Господь позволил присоединиться отчасти хотя бы к тем гонениям, которые он сам претерпел, к тем страданиям, клевете и оскорблениям, которые он понес. Ну, он понес за нас, ради нас, но мне ради моих грехов. Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесех. Аминь.